Надо организаторам как-то продумать, чтобы у меня были наушники, чтобы я слышал, иначе у нас не сможет, я не смогу консультировать на словенском языке. То есть, как бы, мне нужны наушники.
Давайте я буду вам переводить.
Ну, мы подумаем, как это делать. Может быть, вы мне будете переводить, посмотрим. Итак, есть еще два тела. Есть психическое тело и есть духовное тело. То есть, мы все души вечные. Душа – это означает чистота человеческая, доброта, любовь, красота, нежность, решимость и так далее. Все самое лучшее, что есть у человека, это и есть душа. И когда человек влюбляется в другого человека, то он влюбляется именно в его чистоту. Влюбиться в плохие черты характера невозможно. То есть духовное тело, есть психическое тело, есть физическое тело. Духовное тело никогда не умирает. Оно вечное и в этом мире, и в других мирах. Психическое тело нам дается только в этом мире, в котором мы живем. Это называется материальный мир. Есть духовный мир, там нет психического тела, там есть только духовное тело. А в том мире, в котором мы живем, это, как говорят, феноменальный мир или материальный мир, в нем есть психическое тело. Оно имеет две функции. Одна функция, она дает силу и контролирует деятельность физического тела. Ну, то есть все болезни нашего организма связаны с нашей психикой, с нашим характером, с нашими психическими функциями, потому что эти функции контролируют наш весь организм. И вторая функция психики – это возможность жить, то есть быть счастливым, общаться с людьми, думать, переживать, помнить и так далее. То есть две части психических функций. Одна поддерживает жизнь в нашем грубом теле, а другая — это сама жизнь. То есть это наша возможность общаться, любить, мечтать, развиваться, что-то делать, ну, взаимодействовать друг с другом. Это все очень важно знать, как это происходит. Итак, в психическом теле есть два типа каналов. Я вам говорю то, что я не придумал сам. Я много лет изучал в Индии веды. Это древние знания, которые описывают подробно эти все функции. И я не только научился их теоретически знать, а также я научился их понимать. Ну, физически, то есть, другими словами, эти два типа психических каналов, то есть, которые один тип связан с грубым телом, а другой с нашей психикой, я могу диагностировать у человека. И, допустим, если я диагностирую физические каналы, то есть психические каналы, которые связаны с грубым телом, то тогда я говорю человеку о его болезни. А когда я диагностирую его психические каналы, связанные с его психическими функциями, тогда я говорю ему о его жизни, о его взаимодействии с окружающими людьми. Таким образом, я ничего не придумываю. Я вам на практике доказываю то, что это знание существует. Просто оно труднодостижимо, то есть его не так просто освоить. Для этого нужны определенные тренировки, которые нужно знать, как это делать. То есть этому надо учиться. Итак, на санскрите, это древний язык вед, на санскрите психические каналы, которые связаны с грубым телом, называются шротасы. Шротасы. Эти психические каналы, они как бы окутывают каждый орган в организме и дают ему питание. Энергия, которой они питают каждый орган, называется прана. Но по-нашему это называется энергия счастья. Каждый орган питается энергией счастья, но она всегда выглядит для каждого органа по-своему. Например, сердце питается добротой. Печень питается стабильностью, желудок питается спокойствием, позвоночник питается трудолюбием, желанием жить. и так далее. Ну, то есть каждый организм, каждый орган питается энергией счастья. Если у человека нет счастья в чем-то, значит, в чем-то не будет здоровья сразу. Ну, то есть прямая связь. Вот, потому что не хватает энергии для работы органа какого-то. И мы прямо чувствуем, что ему что-то не хватает, сердце чего-то не хватает, печень чего-то не хватает. Мы даже держимся за него, чтобы дать ему что-то через руку, своими руками. Ну, то есть не хватает сил организму жить, это все разные виды энергии счастья. Или на санскрите это называется энергия праны, жизненная сила. Прана или жизненная сила. Или энергия счастья, это одно и то же. Есть такая песня. Где ты, счастье мое, кружит планета цветная? Где ты, счастье мое, вдруг я тебя не узнаю? Только кажется мне, верится мне, очень скоро я тебя увижу, счастье, счастье мое. То есть все ищут счастье. И там припев такой, все люди на земле, на такой большой земле, с детства вечно ищут счастье. Такой припев этой песни. Ну то есть, ничего, что я петь начал, нормально? Вот. Ну, то есть, спасибо. То есть это физические вот эти каналы, и их надо знать. Почему? Потому что это касается напрямую вот этой темы семейной жизни. Особенно три из них, вернее, не физические, а психические каналы, мы будем говорить. Ладно, вот физические каналы нужно знать тем, кто болеет. Нужно знать, что это есть, потому что если вы не будете правильно настраиваться на жизнь, правильно жить, то тогда очень трудно быть здоровым. Ну, то есть я как бы не против лечения там и так далее, но этот вид лечения тоже нужен, потому что если у какого-то органа нет энергии, ты хоть его залечи. Если у компьютера нет питания, то он не будет работать. Второй тип каналов психических, о которых мы, в общем-то, будем в основном говорить, называется нади. Нади — это психические каналы, связанные с жизнью человека, с его судьбой, с его отношениями с окружающими людьми. Их очень много, этих нади-каналов, то есть их насчитывается около 16 тысяч. Но мы будем говорить об основных. То есть есть три главных психических канала. Один из них идет вдоль позвоночника, от макушки до копчика. Этот канал называется сушумна, сушумна-нади. Этот психический канал связан с желанием жить. Он является главным. Если человек хочет жить, то в его тело поступает энергия, необходимая для жизни. Она питает как отношения, так и внутренние органы. Если человек не хочет жить, ему плохо, он в депрессии находится, тогда питание организма и отношений начинает снижаться. Человек испытывает сразу трудности в отношениях. Таким образом, небольшая депрессия. Допустим, человек разочаровался в своей работе, он чувствует, что у него ничего не получится. В этот момент сразу у него нарушаются какие-то функции, связанные с питанием организма и связанные с его отношениями. Потому что само чувство, что у меня нет сил жить, у меня ничего не получится, это чувство, оно связано с сушумной, с этим психическим каналом, который является основой жизни человека. То есть все, что у нас есть внутри, связано с этим каналом психическим. Если мы... И поэтому человек всегда должен быть оптимистом. Он не должен соглашаться. Нас судьба будет мучить, давить. Нам будет тяжело. Но мы не должны соглашаться с тем, что что-то будет не так. Есть определенные методы, которые позволяют человеку побеждать судьбу. И буквально летя сюда к вам, когда мы попали в грозу очень сильную, я когда приземлялся в самолет, самолет просто так трясло, что невозможно было сесть. Вот, и я просто настроился на молитву. То есть каждый человек живет своей судьбой. То есть я почувствовал, что моя судьба, она на грани. Я настроился на молитву и с помощью вот этой молитвы начал побеждать судьбу. И в результате я почувствовал, что все будет хорошо, что самолет сядет. Ну и так мы вышли из этой зоны. Она длилась минут 40, наверное, но потом стало полегче. Я буду даже об этом вам говорить, о победе над судьбой. У меня есть много личных примеров и примеров моих друзей, и примеров слушателей моих лекций, как можно побеждать судьбу. Но сейчас мы будем говорить с вами просто о строении человека. Итак, есть сушумно-психический канал, который определяет, как я буду жить. Человек не должен сдаваться. Никогда нельзя соглашаться, что у меня не получится. Потому что само согласие означает, что все. Дальше никаких шансов что-то сделать нет. Если машина остановилась, ты на ней никуда не доедешь. То есть если энергия кончилась в твоем организме, ты не можешь дальше функционировать нормально. Энергия поддерживается с помощью оптимизма. Человек должен хотеть побеждать судьбу. Он не должен соглашаться. Я иногда буду на вас смотреть. Это означает буквально, что я вам это говорю. Никогда не сдавайся. Я говорю о том, что бывают периоды у человека в жизни, когда он поддался, и тогда все валится. Никогда не сдавайся. То есть, если ты чувствуешь, что ничего не получается, есть способы, есть методы, которые могут тебе помочь. Нужно знать их, изучать. Изучение означает движение вперед, не означает, что ты согласился. Но если человек ничего не делает, это состояние называется депрессия. Депрессия разрушает саму жизнь. И тогда уже ничего не сделаешь совсем. Есть люди, которые знают этот принцип, а есть, которые не знают. Но от этого ничего не меняется. Видите, знание одного психического канала меняет жизнь. У нас еще два по бокам очень важных. Один из них называется Пингаланади. Пингаланади — это психический канал, по которому идет, течет энергия любви. Или он называется женским каналом психическим. Он находится прямо с левой стороны от сушумны. Он течет вдоль позвоночника. Там он питает ганглии околопозвоночные такие. Ну, это чисто анатомия. Но если говорить с точки зрения жизни человека, этот канал обладает колоссальным влиянием на нашу жизнь. Все близкие отношения, семейные отношения, любовь человека, его способность испытывать счастье вот в отношениях, все это связано с этим психическим каналом. Интересно знать, что у женщин он в 3 раза сильнее, чем у мужчин. Это значит, что женщины в 3 раза больше нуждаются в любви, в нежности, в заботе и сами могут в 3 раза сильнее это давать, дарить другим людям. Справа находится у человека психический канал, который называется Пингала. Это мужской канал психический. Этот психический канал связан с энергией воли. То есть энергия любви, есть энергия воли. У мужчины в 3 раза сильнее канал, связанный с энергией воли. Этот канал связан с способностью преодолевать трудности, способностью быть храбрым, смелым. Он связан с способностью идти в неизвестное, делать то, что не имеет, ну, непредсказуемый поступок какой-то, где неизвестно, победишь ты или проиграешь. У женщин 3 раза слабее этот канал. Сразу смотрите, очень много выводов. Вот первый вывод. Женщина вдохновляется с помощью любви, с помощью творчества. Ей нужно, чтобы ей нравилось то, что она делает. Это очень важно. Если она не чувствует, что ей нравится, она сразу теряет вдохновение. У нее нет силы. А мужчина вдохновляется с помощью победы. Ему надо, чтобы ему не нравилось, а у него получалось то, что он делает. То есть получается означает, что он реально движется вперед, что у него все идет процесс. И когда у мужчины получается, он вдохновляется. А у женщины может и не вдохновляться, когда у нее получается. Она вдохновляется, когда ей нравится. Когда она испытывает наслаждение от того, что она делает. Также в развитии человека. Смотри, для того, чтобы развивать девочку, надо ее отдать в творческую какую-то, куда-то в творчество, то есть пение, рисование, там, танцы, чтобы она, двигалась в любви, была активна в любви. А мальчика, чтобы развивать, нужно его, тренировать волю, нужно отдать спортивную секцию, чтобы он научился себя побеждать. И тогда человек тренирует эти психические каналы. Женщина – женский канал основной, мужчина – мужской. В результате человек становится развитым, у него есть способность быть активным, он способен включаться в жизнь, побеждать судьбу. Если женщина через волю действует, она сгорает. Это типичная ошибка женщины. То есть она пытается себя заставлять. Не вдохновлять, а заставлять. Чувствуете разницу? Допустим, женщина решила научиться вставать пораньше. Есть два варианта. Один вариант — созваниваться с подружками и говорить, давай завтра встанем пораньше. Давай. И все, и она вдохновлена, она сразу встает, потому что ей нравится так жить. Она чувствует себя неудобно ей, она чувствует, что я не могу не встать, если я обещала подружке. Но мужчина, допустим, он созвонился с другом, давай завтра встанем пораньше, давай. И оба не встали. Почему? Потому что у них это не работает. У них работает другое. Мужчина должен позвонить своему другу и сказать, я рано встаю уже неделю. Чувствую себя супер. А ты как себя чувствуешь? Он говорит, я сейчас что-то себя плохо чувствую. Встаю поздно. И тот ему говорит, давай. Живи как ты можешь, брат. И тот мужчина тоже начинает вставать раньше, потому что он получил вызов. Судьба бросила вызов. Его друг лучше живет, а он нет. То есть мужчине нужно соревнование, а женщине нужна гармония. Если, допустим, я жене скажу, допустим, я завтра встану пораньше, а ты не встанешь. Она скажет мне, и вставай. Это будет ответ любой женщины. Потому что ей это соревнование 100 лет вообще не нужно. Но если я ей скажу, допустим, моя хорошая, моя дорогая, давай завтра встанем и посмотрим, как птички поют. Она скажет, давай, мне это нравится. Потому что она женщина, ей нужна любовь, и она этим живет. Если мы не знаем друг друга, тогда как мы сможем жить? Это просто маленькие выводы из того, что я вам сказал. А еще предстоит много чего другого узнать. И там будет тоже много маленьких выводов, из которых сложится дальше жизнь. Итак, двигаемся вперед. У всех психических каналов есть еще некоторые вещи, которые очень важно знать. Первое, они все соединяются вот здесь, вот в области сердца. Вот здесь. И там находится психический, грудь, вот центр груди, вот здесь. Я рисую вот здесь, центр груди. Здесь. Вот это место, там находится наша судьба. А внутри вот этого шарика психического находится душа. Она как маленькая искорка, размерами с атом. И эта душа имеет сознание, которое наполняет все тело. Энергия сознания — это сознание, это энергия души. У души есть энергия. И она называется сознание. Эта энергия никогда не уничтожается. Это вечная энергия. И у этой энергии сознания есть 3 качества. Первое качество — желание жить. Это качество наполняет центральный канал сушумным. Желание жить. Второе качество – желание любить. Оно наполняет слева канал психический. И третье качество – это желание знать или преодолевать трудности, или разобраться, ну то есть желание жить, как бы наладить свою жизнь, что-то сделать с ней, со своей жизнью. Вот женщина хочет, чтобы женщина хочет наладить свою жизнь. Нет, она хочет, чтобы кто-то наладил ее жизнь. Она хочет найти такого человека, который бы наладил ее жизнь. Или мужчина, допустим, он хочет раздавать любовь? Нет, он хочет найти любовь. Он хочет, чтобы им найти того, кого он полюбит. Он хочет. А женщина чего хочет? Она хочет найти того, кто ее любит. То есть женщина является источником энергии любви, а мужчина является источником воли. Ну, то есть женщина надеется в жизни, что она встретит такого человека, что ей будет легче жить, что она почувствует, что рядом надежный человек, который даст возможность мне жить счастливо, любить, раскрыть свои способности внутренние. Мужчина хочет встретить такую женщину, которая даст ему возможность даст развиться, быть сильным, преодолевать трудности. Она должна поддерживать его. То есть мужчина должен поддерживать любовь женщине, а женщина должна поддерживать развитие мужчин. Если люди не поддерживают друг друга, значит нет семьи, все рушится. Легко ли поддерживать женщине мужчину? Очень трудно. Потому что женщина очень притязательна в своей психике к тем качествам, которые у нее самой не хватает. Ответственность. Она очень хочет, чтобы мужчина был ответственный рядом с ним, потому что ей этого не хватает. Но если раз она этого хочет сильно, она постоянно ему говорит, да почему такой безответственный? И таким образом, когда она так ему говорит, она его гасит, то есть он теряет силы. Но если она преодолевает трудности и говорит, ты у меня на самом деле очень ответственный внутри, и ты скоро сам об этом узнаешь. Так его воспитывают, ненавязчиво. Вот, то тогда в этом случае, у меня только на русском языке улыбаются, вам смешно было или нет всем остальным? Я же пошутил? Или нет? Хорошо. Я обратная связь просто. Смотрите, есть два способа сказать мужчине. Один способ сказать ему приговор. Ты безответственный. И это значит, что он будет безответственным. Потом мы попозже узнаем, почему так. А второй способ – это сказать ему, что ты на самом деле ответственный, потому что ты мужчина, таким родился. Просто ты сам пока этого не понимаешь. Но ты скоро поймешь. Ну, то есть вера в мужчин. Мужчине нужно верить. Или, допустим, женщине надо поддерживать ее нежность, ее любовь. Допустим, женщина капризничает. Она, ну, через нее не движется любовь. Она обиделась, она капризничает. Но мужчина должен подойти к ней и сказать, не говорить ей, что ты капризная. Капризная означает, я тебя не люблю. То есть означает, зачем тогда жить вместе. То есть она не видит смысла тогда. Он подходит к ней и говорит, моя дорогая, ты у меня такая классная вообще. Вот, это, я чувствую, что ты у меня такая нежная, такая добрая. Но сегодня, наверное, не наш день. Что-то так ей сказать в этом. И она тогда тоже начнет чувствовать, что ее поддерживают, что все классно, ей будет легче жить. Вот. Итак, смотрите, интересно, у души есть три энергии. Есть энергия желания жить, есть желание любить и есть желание знать. Все эти три энергии воплощаются в трех главных психических каналах. Первый – желание жить – это центральный канал. Сушумна. Желание любить левый канал, психический, женский, желание знать или побеждать, правый канал психический, пингала. Сушумна, ида, пингала. Три канала психических соответствуют трем энергиям души. У души есть три желания главных. Это главное желание души. Желание жить. Второе – желание счастья или любви. Третье – желание преодолевать трудности, разобраться во всем, понять, как правильно жить. Три основные вещи, которые являются главными в жизни человека. И это никогда не поменяется, потому что душа вечная, у нее есть три энергии всегда. Всегда так будет, что человек хочет жить, никогда не будет, что он не хочет жить. Всегда человек будет хотеть любить, и всегда человек будет хотеть человек разобраться во всем, знать, как правильно, чтобы все было хорошо. То есть знание нужно для жизни и для счастья. Нет знания — нет жизни, нет знания — нет счастья. Очень важно знать, что душа в одном желании, в центральном вот этом, связанном с центральным каналом психическим, в этом желании душа всегда одинакова. Она всегда хочет жить. Но в двух остальных желаниях, она не может быть одинакова. Потому что есть всего два варианта. Первый вариант — душа хочет нежности, гармонии, счастья, отношений, любви, чистоты. И тогда она рождается в женском теле. Второй вариант. Душа хочет разобраться во всем, преодолеть трудности, победить, преодолеть, доказать, стать сильной. И тогда душа рождается в мужском теле. Вот смотрите, мы с вами разобрали настройки, две настройки. Есть мужская настройка, есть женская настройка жизни самой. Понимаете? То есть для чего живет женщина? Женщина живет для гармонии, для нежности, для отношений, для любви, для личных отношений. Теперь смотрите, если женщина сама забыла об этом, она думает, что она живет для карьеры, для бизнеса, для учебы, для того, чтобы развиться, стать как бы развитой, успешной, влиятельной. Если она так думает, что она для этого живет, то наступает интересный феномен. Ее психическая энергия начинает идти по правым психическим каналам, что для женщины является очень губительным. Веды это сравнивают с тем, что, допустим, вот крокодилу очень классно в воде. Он там чувствует себя отлично. Он может кого хочешь там победить, любое другое животное. А, допустим, тигру очень хорошо на берегу. Если тигр плывет в воде, крокодил его побеждает. Если крокодил вышел на сушу, тогда ему конец. Тигр его победит. Так и женщина, когда она не имеет фундамента в жизни, когда она не имеет семьи, не имеет близких отношений хотя бы с подружками, то есть у нее нет вот этой любви в жизни, и она включается в то, что она пытается наладить свой бизнес, развиться в этом, то она проходит четыре стадии внутреннего состояния. Первая стадия — мне очень нравится, я все это хочу делать. Вторая стадия — устаю. Третья стадия — надоело. Четвертая стадия — ухожу, бросаю. Ну, то есть, почему эти стадии проходят у женщины? Потому что она не имеет фундамента. Если бы она чувствовала себя в личных отношениях очень хорошо, то она могла бы спокойно и развиваться, и в деятельности. Не то, что женщина не должна быть менеджером, там, лидером, президентом страны. Все это возможно. Но у женщины фундамент — ее личные отношения. Теперь представьте, мужчина решил в личной жизни развиться, чтобы была жена, все классно. Но он вообще не работает, ничего такое, знаете, не развитый, как мужчина. Да кому он нужен такой? Вот. Не получится у него ничего. Не будет он счастлив в личной жизни, потому что у него должен быть фундамент. Он должен сначала развить себя в деятельности. Он должен в деятельности стать крепким, устойчивым, чувствовать себя должен устойчиво. И это дает ему чувство собственного достоинства сильное мужчине. И женщине чувство собственного достоинства дает ее способность любить. Сразу вопрос. Смотрите, женщина подходит ко мне и говорит: «Олег Геннадьевич, я не могу выйти замуж, а хочу». Отлично. Давайте разберемся сразу. Вот смотрите, мы просто изучили чуть-чуть, связанное с состоянием человека. Сразу смотрите. Первое, сразу у меня возникает вопрос. У женщины, как и у мужчины, энергия может куда-то течь, только в одну сторону. То есть выйти замуж означает победить мужчину. То есть в буквальном смысле сбить его с ног. Ну, чтобы он все бросил и женился. Представляете, это же не просто. Вот. То есть надо, чтобы он захотел этого. То есть ее энергия должна быть сильной. Это значит, она должна в это вкладываться. Но если она вкладывается в свою работу, ей некогда думать о личной жизни, то тогда как она кого-то сшибет с ног? Теперь сразу возникает вопрос, а как вообще это сделать? Ну, допустим, я хочу выйти замуж. Я работаю, но думаю о личной жизни, я вкладываюсь в личную жизнь. А что значит вкладываться в личную жизнь? А это значит, что надо заботиться обо всех. Сначала надо завести подружек, надо их любить, с ними дружить, надо с ними общаться радостно. И тогда женщина обретает силу, то есть ее вот этот левый психический канал наполняется. И потом в какой-то момент она начинает чувствовать себя очень достойно. Она, когда на мужчин смотрит, она чувствует превосходство. И тогда уже мужчина теряет себя рядом с ней, он не может уже как бы... Потому что у нее нет такой силы, а ему нужна любовь. И он думает, вот от кого я получу счастье. Потому что у нее есть энергия любви, а если она, допустим, свою энергию любви никак не проявляет, она вкладывается в деятельность, в отношения не вкладывается. Ну как он узнает, что от нее исходит счастье? Счастье же не видно. Нужно, чтобы его было видно, иначе как он это почувствует? Или мужчина, допустим, вкладывается в отношения, такой очень нежный, ласковый, такой мягкий, но он не вкладывается в свою деятельность. Он не развивается как личность. У женщины есть фундамент жизни, устойчивость какая-то. Она с ним живет, чувствует, что нет поддержки. Она говорит, когда ты на работу устроишься? Он говорит, не волнуйся, пока я не нашел себе работу. Но ты уже ищешь 5 лет, все уже остальные нашли. Но я найду обязательно к старости. Вот. Но ей это сейчас надо, потому что ей надо рожать детей. Когда она родит ребенка, то она уже не сможет работать. Работать должен муж, а он строит отношения. Нежный, ласковый, добрый. Но работать не хочет. Чувствуете? Неустойчивость. То есть устойчивость мужчины в чем? В его способности быть сильным, ответственным. И тогда женщина тоже расслабляется, ей хорошо становится. Конечно, она ей нравится, когда мужчина нежный, ласковый, это факт. Но она потерпит, если он не нежный, не ласковый, но нормально как бы работает. Можно потерпеть это не проблема. Женщина, допустим, не работает, но она такая нежная, ласковая, она любит там, заботится, стирает, убирает, такая вся в отношениях. Но он потерпит, ничего страшного, подумаешь, не работает, зато такая жена хорошая. Чувствуете, что человек должен быть самим собой, и тогда у него все получается. Если мужчина сильный в деятельности, то он и в отношениях будет сильным. Он получится у него. Женщина сильна в отношениях, ей на работе получится. Допустим, начальник на нее начал там, ты плохо работаешь. А она такая смотрит на него, да? Такая, как включает любовь сразу, такая, улыбается. И он, да нет, все нормально. Вот. То есть она сильнее его, то есть у нее своя женская сила. И он не может с ней, как с мужиком, разговаривать. То есть она, у нее есть женская сила, она может отношения строить с людьми. Или, допустим, он ее обидел, весь коллектив сразу против него. Почему? Потому что у нее со всеми отношения. Ее нельзя обижать, потому что она сильная женщина. как женщина именно. Поэтому он к ней относится уже по-другому. Он пытается с ней строить отношения по-другому, уважает ее как личность. У психики человека также есть одна уникальная функция. Его психическая энергия человека, вот эти каналы, психические каналы, не те, которые с телом связаны, а те, которые с психикой связаны. Нади, психические каналы нади, они выходят за пределы тела человека. Представляете? У нас вот здесь через сердце, через зону судьбы есть такие нити, которые связывают нас с нашими близкими людьми. Как мы это можем понять? Вот Олег Геннадьевич что-то говорит, непонятно, что, откуда он это взял вообще. Сейчас скажу, откуда взял. Вот, допустим, ребенок заболел, мама переживает. Что значит переживает? Это значит, что она отдает ему энергию счастья. Вот отсюда из сердца прям. Но мама может и не переживать, если ребенок заболел. Это значит, что у него достаточно сил выздороветь. И сейчас мы это легко проверим. Поднимите руку мамы, у которой ребенок заболел, но вы не переживаете. Есть такие мамы еще? Второй вариант. Ребенок заболел, и вы переживаете. Есть такие мамы? Это значит, что вам не хватает психической энергии, чтобы его вылечить. И у вас вот начинается процесс вот этого переживания. Но само по себе переживание — это неправильное функционирование. Человек должен научиться знать, как брать энергию, как получать силы, чтобы помочь ребенку. Мы об этом будем говорить чуть позже. Но сейчас я вам рассказываю в целом про то, как мы устроены. И от этого будет зависеть дальше, как мы будем изучать эту большую важную тему отношений. Итак, нити незримые. Но я не знаю, как в ваших песнях, но у нас в русских песнях вот столько вот вариантов, когда об этих нитях незримых говорится. Вот, например, такая песня. «Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою, нитью незримою наши любимые». Вот такая песня. Прям конкретно говорит. Надо помнить об этом. Если ты об этом не помнишь, тогда как ты можешь строить отношения? Вот, допустим, ты пошел, изменил жене, а она чувствует себя плохо, ей плохо. И он говорит, ну мы же в современном обществе вообще-то живем. Как бы, мы свободные люди. Я как бы захотел, поспал с тобой, захотел, поспал с другой. Вот. А он не знает, что в это время он разрушил вот эту нить незримую или испортил ее, осквернил эту нить незримую со своей женой и создал другую нить незримую с другой женщиной. И жена от этого чувствует плохо. У нее в сердце здесь плохо. Она прямо вот здесь чувствует себя плохо. И они не знают почему, потому что, может быть, даже он ей об этом не сказал. Может быть, он скрыл, но ей что-то плохо внутри. И она не знает почему. Но она не может быть счастливой, потому что она живет этими отношениями. Ей нужны отношения. Нужно, чтобы было счастье между сердцами. Или еще одна песня. «А мне все время кажется, но почему-то кажется, что между мною и тобою ниточка завяжется». Ниточка завяжется, вы расстроены? Ну, то есть ниточка завяжется означает, связь между сердцами идет. «Мне плохо, тебе тоже плохо». Вот. «Мне хорошо, тебе хорошо». Ну, то есть мы связаны реально, психикой своей связаны. Это связи существуют между родственниками, близкими людьми, друзьями. Это называется близкие отношения. Вот, допустим, начальник приходит на работу, сказал, сделай то-то, то-то, я сделал. Ушел с работы. У меня есть с ним близкие отношения? Нет никаких близких отношений. Поэтому я с ним сердцем не связан. Начальник заболел, я думаю, ну ладно, пусть болеет, что теперь делать. Вот, но если у меня связь с ним сердцем, то я буду переживать за него. Я буду чувствовать, что что-то надо ему помочь как-то, он болеет. Может, ладно, движемся дальше. Эти ниточки незримые, эти связи могут быть чистыми. Чистыми означает, я, допустим, жена подходит к мужу, что-то ему говорит, и он сразу ее понимает. Эти связи могут быть грязными. Означает, жена подходит к мужу, ему что-то говорит, он вообще не только не понимает, он сразу противоположное мнение высказывает. Означает, связь плохая между сердцем, неправильная связь. И люди удивляются. Говорят, ты что, ты меня вообще не понимаешь, ты меня не слышишь. Потому что вы не очищаете отношения, нужно их очищать. Как их очищать? Нужно прощать человеку, принимать человека. Вот, допустим, жена мужа не принимает в жизни, она не согласна с ним. У ней рушится эта связь, и он ее не может понять. Она ему что-то говорит, а он бунтует в сердце, он не может ее понять. Почему? Потому что она его не принимает, не согласна с ним. Ну, вы скажете, ну а что, всегда с мужем соглашаться? Можно не соглашаться, но надо принимать. Если ты человека не принимаешь, значит, и у тебя не будет с ним любви, жизни не будет. Допустим, я не хочу в Армению, а он хочет. Все уже этот, ну, как бы, классный человек вообще. Но в этом плане у меня страх. Я боюсь вообще жить с ним, потому что он хочет того, что мне страшно. Я не смогу так жить. Разрушаются отношения. А надо что сделать? Надо понять, что ну, ты же не рабыня, никто тебя не заставит в Америку поехать. Ой, в этот, в Армению. Америка. Вот. Ну, то есть, тебя никто не заставляет. Просто он это хочет, и все. И это все. Но если говорить о хочет, желание у женщин намного сильнее, чем у мужчин. Об этом тоже будем говорить чуть позже. Вот, допустим, мужчина чего-то хочет. Он чего-то хочет, но это желание, оно не суть его жизни. Потому что мужчине главное преодолевать трудности. Вот почему он, допустим, хочет в Армению? Да потому что у него здесь ничего не получается. Если бы у него получалось, он бы 100 лет не хотел в эту Армению. Вот. Но он хочет, потому что у него ничего не получается. Но у женщины главное – это хочет. Понимаете, женщина не забывает свои желания. Мужчина может забыть. Вот, допустим, мужчина чего-то хочет, женщины, не волнуйтесь. Надо сказать ему, обязательно это будет. Ну и просто, а вы не можете этого сделать, допустим. Ну подождите чуть-чуть, он забудет об этом желании. Вот так устроены мужчины. Подождали чуть-чуть, он забыл и все. Но мужчины, знаете, что женщина никогда не забудет. Вы можете хоть ждать, хоть не ждать, этого ничего не произойдет. Она будет помнить, потому что она живет ради того, что она хочет. Мужчина живет ради победы, ради преодоления трудностей, а мужчина, женщина живет ради своих желаний. Поэтому, как бы, если женщина чего-то хочет, ты думаешь, ты ей говоришь, ну, как бы, нам с этого не получится. Она думает, а что мне тогда с тобой жить сразу? Вот мужчина, допустим, чего-то хочет, жена говорит, ну, это мы не сможем сделать. У него таких выводов не возникает. Вот если она ему говорит, у тебя в жизни не получится развиваться как личность, вот тогда есть этому человеку, ему с ней жить незачем. Потому что она таким образом оборвала его самое главное. Ну то есть если жена говорит, да ты вообще как бы ноль в плане развития, вот тогда ему зачем жить-то с ней? То есть потому что она ему саму жизнь как бы оборвала своими словами. Или мужчина женщине говорит, да ты у меня не такая красивая, как другие. А тогда зачем ей с ним жить? Потому что она ради своей красоты с ним живет, ради чувствовать, что она ему нравится. Ради этого она с ним живет вообще-то, ее желание жить из-за этого. Она и начала с ним жить из-за того, что увидела, что она ему нравится. Все. А теперь он говорит, ты мне не нравишься, здрасте. Так просто, в принципе, нельзя говорить жене. Женщина, вы согласны со мной или нет? Ну, мужчины, мне кажется, тоже согласятся, что мужчине нельзя говорить, что у него не получится. Так ведь? Иначе как ему жить? Ну, как ему жить и родиться с этим человеком? Ладно, движемся дальше. Итак, у нас есть определенное строение, то есть определенные психические функции, через которые мы никак не можем перепрыгнуть. И если мы это не учитываем в отношениях, тогда отношения рушатся. Но для того, чтобы строить отношения, нужно еще кое-что знать про человека. Вот все, что мы сейчас с вами описывали, это психические каналы, центр, вот это сердце, вот здесь ощущение счастья или страдания. Вот когда человеку плохо, жизнь плохая, тяжелая, где чувствуется, что тяжело жить? Вот здесь. Проанализируйте. Прямо вот здесь чувствуется. Вот здесь что-то гнетет, давит, вот здесь. Это и есть судьба. Нити тоже связи. Человек чувствует, вау, как мне тяжело с тобой отношения строить. Означает, связь страдает. Нет чистоты в этой нити, в этой связи. Каждый человек это каждый день чувствует, но мы не задумывались, что это и есть наше строение, что так все работает. Но я не придумал все это описано в священных писаниях древних. Я просто вам передаю это, то, что узнал. Я не только узнал, я еще вижу эти связи. Я могу сказать, кому, насколько очищена связь с мужем, допустим, насколько она грязная, чистая. Если она чистая, все можно объяснить, все можно понять, можно договориться. Если грязная, значит, ничего не объяснишь, не договоришься, не поймешь. Хоть ты говори, хоть не говори. Хоть ты ходи к психологу, хоть не ходи. От этого ничего не меняется, надо очищать отношения. А отношения очищаются с помощью служения близкому человеку. Не с помощью разговоров, а с помощью служения. Допустим, женщина заботится о мужчине, очищает отношения. А мужчина ответственно ведет себя с женщиной, защищает ее жизнь. Дает ей надежду в сердце, дает защиту. Тогда у нее сердце отпускает. Она чувствует, о, хорошо, можно жить с этим человеком, отлично. Мужчина тогда, когда чувствует заботу, то женщина заботится, думает, ну классно, можно жить с ним, можно жить. Хорошо, отлично. Отношения очищаются, можно тогда договариваться. Предательство разрушает отношения. Предательство означает измена. Поэтому нужно избегать этих вещей. Олег Геннадьевич, вы не современный человек. Вы приехали как бы в современную страну, говорите несовременные вещи. Какая разница, современный это и несовременный? Если, допустим, модно отрезать пальцы, допустим, что, это будет не больно? То есть конкретные у нас функции, и если мы их нарушаем, то будет больно. Какая разница, модно это или нет? Ну, то есть мы должны знать, как работает человеческая система, организм. И это знание я не придумал. Вот когда мы с вами будем общаться, я вам буду говорить о том, что вы сделали, и что из этого получилось. Поэтому, может быть, и не стоит со мной общаться. Вы подумайте. Мы же будем конкретно говорить. Итак, мы с вами разобрали психический каркас человека, который на санскрите называется манас или по-русски ум. Я не знаю, есть у вас такое слово ум? Как оно звучит? Ум так и звучит. Вот. Это психический остов. Но мы думаем, ум это то, чем мы думаем там. Там находятся наши мысли, допустим. Но не только мысли. Там находится судьба, наше настроение. Мысли тоже находятся. Находится характер человека. Как черты характера находятся в уме. Связи вот эти психические. Эта энергия ума контролирует весь организм, дает ему здоровье. Но у человека, кроме этого каркаса психического, есть еще две составляющие психического тела. То есть есть три тела всего: физическое, психическое и духовное, а у психического тела есть три составляющие. И мы разобрали только одну. Вторая составляющая называется разум. Как на вашем языке? Разум, то же самое. Вторая составляющая разум означает такая сила. Такая сила, которая дает возможность человеку быть счастливым, даже когда судьба, вот то, что в сердце, судьба, что такое? Это такая сила, которая связана с временем, с планетами. То есть приходит время, и у человека там нет счастья. То есть поступления счастья от судьбы нет. Поступления счастья от судьбы нет, но зато есть счастье от чего? От разума. Что значит счастье от разума? Это означает, что у человека есть цель в жизни. У него есть решимость достигать этой цели. Он чувствует счастье от того, что он приближается к своей цели. И тогда, даже если у него плохой период, он все равно чувствует себя хорошо. Почему? Потому что он живет не зря. Ну, то есть функции разума какие? Способность знать, где счастье. Знать. Если человек знает, где у него счастье, то ему легче жить. Вот что такое стресс? Стресс — это означает, человек не спит и думает, что же делать. Как же быть? Где же счастье? Почему я так страдаю? То есть стресс означает, что у разума нет возможности получить счастье. Цель жизни, которую человек имел, была неправильной. Или она была оборвана. И в результате человек метается, он не чувствует смысла жизни. У него нет счастья, потому что разум — это такая структура, которая должна вести человека куда-то в жизни. Есть цель жизни. Итак, функции разума. Целеустремленность. Что это такое? Это когда человек идет к своей цели. Решимость. Что это такое? Это когда человек сильно идет, настойчиво идет к своей цели. Дальше. Терпение. Это что такое? Это значит, что человек способен не отклоняться от своей цели. Дальше. Желание знать правду. Означает разобраться в целях, посмотреть, что ложь, что правда, как жить. Это функции разума все. Способность заставлять себя. Вот ум себя не заставляет. Ему что-то хочется, и он это делает. Разум заставляет ум. Разум контролирует ум. Поэтому есть умные люди. Умные люди — это какие? Они, у них много образования, то есть они знают технологию процесса, там у них мощные дипломы там, и все прочее. То есть они много чего знают. Но у них могут быть вредные привычки, там, неспособность сохранить семью, неспособность правильный образ жизни вести. А все эти способности сохранить семью, вести правильный образ жизни — это функции разума. Ну то есть умные люди, а есть разумные люди. Разумные люди означают люди, контролирующие себя, способные жить правильно, быть счастливыми в жизни. Не просто что-то уметь, а быть счастливыми. То есть разум наполняет счастьем жизнь человека. Устойчивость внутренняя, способность достигать цели — все это функции разума. И эти функции тренируются, то есть человек может усиливать свой разум. Не то, что он нет, так нет. Ну, то есть можно менять все это. Следующая составляющая психическая, последняя, теория сейчас закончится. Последняя составляющая психическая человека — это его чувство собственного достоинства. Об этом сейчас очень много рассуждений. Там, и они все не основаны на настроении человека чаще всего. Например, человеку говорят: «Верь в себя» или «Желай себе счастья». Или говори: «Я самая красивая, я самая красивая, я самая красивая». Понимаете, это неправильное понимание чувства собственного достоинства. Надо совсем по-другому действовать. Надо не говорить «я самая красивая», а просто заботиться о людях, делать свою красоту, отдавать другим. И тогда все увидят, что ты красивая, и ты в сердце почувствуешь себя как женщина очень хорошо. Но если ты будешь заниматься самовнушением, это ни тебе не поможет, ни другим. Потому что этот вид достоинства, основанный на самовнушении, он просто делает из человека, он рисуется. Человек показывает: «Ну я типа, смотрите, какая красивая». Ну то есть, ну и что? Вот она из себя что-то показывает. Да ты просто научись любить. Вот, допустим, если женщина смотрит, и в ее глазах есть вот эта вот доброта к людям, желание помогать, заботиться, тогда она себя достойно чувствует, она чувствует себя вот так. Ей не надо никому ничего доказывать. Все тоже так же чувствуют. Итак, чувство собственного достоинства. Что это такое? Это такой психический шарик, который окружает судьбу. Если он окружает судьбу, это называется принять судьбу. Человек всегда в жизни, чтобы что-то сделать в своей жизни, он сначала должен принять судьбу. Вот, допустим, женщина мне говорит, как мне наладить отношения с мужем? Сначала прими его, а потом наладишь. Но сначала прими, согласись, что вот он такой, ничего не сделаешь. Вот согласись с этим. Отдышись. Вот, допустим, мне надо принять самолет, в котором я летел. Его так трясло. Для того, чтобы победить судьбу, мне надо было сначала согласиться, что я попал вот в такую судьбу. Мне надо было успокоиться. Согласие означает спокойствие. Я успокоился, значит, я могу дальше побеждать судьбу. Но если я не принимаю, нет, я не хочу лететь в этом самолете. Какая разница, хочешь ты или нет, ты уже летишь в нем. Все, у тебя нет выбора. Тебе надо принять самолет, трясущийся вот этот вот, и сказать себе, сейчас побеждай судьбу. Принимай сначала, прими все это, а потом двигайся дальше. Мы будем с вами изучать это. Это очень важно знать, как принимать судьбу. Есть методы, они описаны в древних писаниях. Можно реально побеждать судьбу, реально не дать мужу уйти или вернуть его назад. Или сделать так, чтобы опять любовь в семье начала жить. Все это реально. Для этого надо знать, как это делать. Люди часто не знают. Чувство собственного достоинства, когда оно окружает судьбу, называется спокойствие или принятие судьбы. Или чувствую себя комфортно, хорошо в жизни чувствую себя. Или чувствую себя плохо в жизни. Не хочу жить в этой стране, означает не принять. Но если ты не примешь, значит, допустим, ты не хочешь жить в этой стране, но у тебя нет вариантов, тебе приходится жить в этой стране. Значит, у тебя ни там не будет ничего хорошего, ни здесь. Прими эту страну. Принял, все начало получаться. Хоть тебе трудно принять было, но ты принял, и все, и отлично стало здесь жить. Если человек соприкасается с какой-то силой, которая говорит ему, ты недостойный человек, я лучше, ты хуже. И человек верит в это, то тогда его чувство собственного достоинства опускается вниз. Это называется унижение. Что значит унижение? Это значит, что человек согласился быть несчастным. Вот, допустим, для женщины означает унижение, означает быть некрасивой. Вот женщина унижена стала в отношениях, допустим, муж ее говорит, я лучше, ты хуже. Она согласилась. Это значит, что она никогда не будет красивой для нее, пока не поменяет свое отношение. Ей надо не соглашаться с этим. Она дитя Бога, она красивая, просто потому что она родилась женщиной. Любая женщина красивая, вот, достойная любви. Если она это знает, она не согласна, значит, тогда ее можно любить. Допустим, приведу пример. Мужчина бросает жену. Почему? Потому что она перед ним прыгала на задних лапках. Но, допустим, служить мужу – это одно. А прислуживаться – это совсем другое. Понимаете? Служить означает, что я радостно что-то делаю для него. Но если я чувствую, что он меня не уважает как личность, и при этом пытаюсь ему что-то делать только потому, что у него хорошая зарплата, он влиятельный человек, мне с ним удобно жить, то тогда он не будет меня любить. Потому что когда женщина унизилась, ее красота из нее перестает выходить. Она становится некрасивой. Точно так же мужчина, допустим, он побеждает судьбу, и ему говорят, да ты не можешь, что ты, да ты не можешь вообще. И он согласился с этим. Все это значит, что он не может. Это значит, что он уже дальше не сможет победить. Мужчина сражается, допустим, сражение идет, он согласился, что противник сильнее. Значит, тогда можешь уже себе могилку рыть. тебя точно уничтожат, потому что ты не функционален, у тебя твоя сила не пойдет в тебя. Что такое чувство собственного достоинства? Это такая психическая функция, которая дает человеку удачу. Вот если ты принял судьбу, если чувствуешь, что все будет хорошо, не в себя веришь, а в победу веришь. Женщина не в себя верит, а в любовь верит. Ну что значит не в себя верить? Это значит, что надо доказать. Понимаете, то есть, ну, другими словами, чувство собственного достоинства человеку нужно. Он должен верить, чувствовать себя достойно. Но при этом надо знать, что у нас в сердце еще живет Господь, которого мы называем совесть или ощущение, что я правильно живу. Это ощущение не от меня идет, оно идет от Бога. И это ощущение дает человеку чувство, что все, я как бы, я правильно действую, я достоин. Понимаете, потому что если ты совершаешь плохой поступок, то там, ну, Господь тобой недоволен. И ты хоть считай, что ты достоин, хоть не считай, от этого ничего не поменяется. Твое чувство собственного достоинства не будет работать нормально. То есть нужно просто исправиться, стать достойным человеком. И тогда в этом случае твое чувство собственного достоинства, через него пойдет удача. Но это сложная тема, я целый семинар на эту тему читаю, объясняю людям, что, ну, чувствовать себя достойным означает, что Бог тебя чувствует достойным, а ты это чувство, с этим согласен, ты принимаешь это чувство. Допустим, сделал хорошее дело. Жена, допустим, сохранила семью, она чувствует себя достойно, она чувствует себя нормально, хорошо, потому что Бог доволен ей. Но если человек внушает себе, говорит, я достойный, а он делает плохие поступки, то идет там в сердце, у него совесть не согласна с этим. Он в сердце знает, что он недостойный, в глубине себя знает, но он пытается самовнушением заниматься, ничего не получится. Чувство собственного достоинства не подчиняется самовнушению, оно подчиняется добрым делам человека, его верой в победу, верой, что он рожден для счастья, а не для страдания. Что страдание — это всего лишь испытание. У нас не хватает воздуха в помещении, нужно открыть двери. Двери открыть. Когда не хватает воздуха, люди чувствуют духоту, и у них теряется концентрация, тяжело сидеть. Вторую дверь тоже надо открыть. Вентиляции часто не хватает в залах. Это мой опыт 30-летний чтения лекций. Легче стало сейчас, да? Почувствовали себя посвежее как-то? Если человек получил хорошую судьбу, и у него всю жизнь не стало получаться, но он не понимает, что это заслуга всех людей вокруг, заслуга Бога, он придает заслугу себе только. Он говорит, это благодаря мне наша семья живет хорошо. Человек так говорит, допустим. То это называется гордость. Чувство собственного достоинства уходит вверх. Это означает, что то же самое, ничего хорошего не будет, потому что человек не чувствует судьбу. Вот что произойдет с этим человеком? У него, допустим, бизнес идет, и он ему кажется, да все, будет нормально. Будет нормально или нет, неизвестно, потому что судьба меняется. Но гордый человек этого не чувствует. В результате неожиданно все разваливается. Почему? А потому что он гордился собой, он не чувствовал. Или, допустим, человек сражается в сражении, и он, допустим, ранил противника, и такой... И в этот момент он погибает. Почему? Потому что он теряет концентрацию, он теряет бдительность, он думает, что уже победил, а противник и не собирался сдаваться, он продолжает сражение, несмотря на ранение. И тот, кто обрадовался раньше времени, проиграл. Хорошо, вы скажете, это не наш пример, мы тут не сражаемся. Ваш пример. Вы решили купить квартиру. Ой, какая хорошая квартира, надо быстрее покупать, вот такая цена, все супер, меня все устраивает. И вы очень суетитесь в это время. Ваше чувство собственного достоинства ушло вперед, называется суета. Вы не успокоились, вы не сказали себе, если это моя судьба, то все спокойно получится. Вы не дадите себе возможность подумать. Вы бежите и покупаете раньше, чем вы поняли. Это значит, что у вас будет плохо там в этой квартире. Это значит, что злая судьба вас победила. Понимаете, то есть надо изучать свое самочувствие. Вы часто думаете, как часто человек думает, а как течет моя жизнь? А здесь все ясно. Вот, допустим, если ты чувствуешь, как-то тебе неловко вот в отношениях, тебе тяжело, значит, ты униженный человек. Твоя жизнь течет неправильно. Если ты чувствуешь, да я тот самый главный, у меня жена там вообще ноль, я такой крутой, или у меня муж вообще там плохой, не работает так, как вы говорите, Олег Геннадьевич. Это называется гордость. Ничего хорошего, судьба не течет хорошо. Дальше чувство собственного достоинства может уйти назад. Означает, что все было в моей жизни. То есть у меня не будет, а все было. Вот у меня все было хорошо, а сейчас уже ничего хорошего, потому что мне не повезло. И теперь все. Ну, значит, тогда все. Ну, то есть, если чувство собственного достоинства назад ушло, у тебя нет сил жить. Твоя энергия, счастье не будет соединяться с судьбой. Чувство собственного достоинства – поставщик энергии счастья в судьбу. Если ты чувствуешь правильно себя, то тогда, значит, ты победишь. Если неправильно себя чувствуешь, не победишь. Допустим, человек поступает в институт, и он говорит, я не поступлю. Можешь не поступать дальше? Ты, допустим, знаешь все предметы, у тебя все классно, ты просто блестящая голова. Ты приходишь к экзаменатору с чувством, я не поступлю. С этим чувством говоришь ему предмет. И он также думает, что ты не поступишь. Как ты говоришь, так он думает. Но если ты как бы веришь, что все будет хорошо, даже если ты плохо знаешь предмет, он тебе поможет, он тебе наводящие вопросы даст. Понимаете? То есть есть удачливые люди, а есть неудачливые. Неудачливые люди, они не заботятся о своем чувстве собственного достоинства, они не пытаются почувствовать себя как личность. Чувство собственного достоинства может уйти вперед. Это значит, что человек не живет счастьем. Я не знаю, как на славянском языке, но на русском языке слово «счастье», древние корни такие. «Сейчас» означает «сейчас». «Тие» означает «существование». «Счастье» означает «существование сейчас». Если ты веришь, что ты счастлив будешь только после того, как выплатишь ипотеку, а сейчас тебе надо ее выплачивать, значит, твоя жизнь не будет счастливой, потому что ты живешь в будущем, а не в настоящем. Что значит жить в будущем? Ну, давайте приведу пример. Допустим, человек едет на работу. Он думает, вот я приеду на работу, тогда буду счастливым. А пока я еду на работу, ничего хорошего. Хорошо, пока ты едешь на работу, ты не живешь. Приехал на работу, вот когда закончу работать, тогда буду счастливым. А сейчас пока ничего хорошего. Хорошо, значит, пока ты работаешь, ты не живешь. Потом приеду домой, когда после работы, тогда буду счастливым. А сейчас пока нет счастья. Хорошо, тогда ты не живешь в это время. Приехал домой. У тебя есть силы жить? Нет. Потому что ты не наполняешься. Весь день ты истощался. Ты ждал, когда будет счастье. Ты не принимал свою поездку на работу, свою работу, свою поездку назад домой. Ты не принимал. Ты встречаешь жену, у тебя нет сил с ней общаться даже. И потом человек, который так живет, он думает, ну что же мне делать? И он садится смотреть телевизор. А что это такое? Это значит жить не своей жизнью. Ну, то есть он садится и смотрит фильм, где ему показывают чужое счастье. И даже в это время он не может быть счастливым, потому что он уже привык так жить, и он ждет, когда же там все получится у них. В это он 2 часа смотрит телевизор, ждет, когда все получится. Там все получилось, потом он пошел спать. Ты счастья не дождался. Вот. И так далее. И так вся жизнь, понимаете? И человек истощается. То есть, когда чувство собственного достоинства уходит назад, это называется суета. Есть такая песня. «Жизни суета, мчится сквозь года». Бездны уготовила судьба. То есть, если ты в суете живешь, значит, тебе судьба уготовила падения большие. Ну, то есть, тебе будет очень сложно жить, потому что ты не принимаешь свою жизнь. Будь счастлив в машине, когда ты едешь на работу. Есть много причин. Ну, об этом будем позже говорить. Вы скажете, нет причин быть счастливым. Я знаю много причин быть счастливым. И даже когда самолет трясется, и ты можешь упасть, тоже есть много причин быть счастливым. Даже в это время. Если хочешь жить. А если не хочешь, тогда, пожалуйста, у тебя тоже есть такой выбор. Чувство собственного достоинства может сместиться влево. У женщины это нормальное явление. Это явление называется «я обиделась». Ну, то есть это нормально для женщины. Она иногда чувство собственного достоинства смещается влево, и она обиделась. У мужчины чувство собственного достоинства может сместиться вправо. Это означает, он пошел на принцип. Он не обиделся, он настаивает на своем. Итак, чувство собственного достоинства может уйти вправо у мужчины. Это означает нормально. У женщины чувство собственного достоинства может уйти влево. Это нормально. Но если у мужчины влево, он «я тобой не могу жить», это ненормально. Ни одна женщина это не примет. Или, допустим, у женщины чувство собственного достоинства уходит вправо, и она ему говорит «сейчас я тебя буду бить». Ну, то есть, ненормально. Ну, то есть вещи, которые мы должны себя ограничивать. Мы не должны так жить, действовать, потому что это разрушает жизнь. Ну, вот, в принципе, и так более-менее вся теория. Давайте говорить о любви. Есть Бог в этом мире. Бог дает людям возможность любить. Веды объясняют, что в человеке живет две души. Одна душа — это как искорка маленькая. Она имеет вечную природу. И я душа, как на русском говорят, моя душа. Не моя душа, а я душа. Веды говорят, есть еще сверхдуша. То есть сверхдуша находится за душой. Сверхдуша — это и есть наша совесть. Это тоже та сила, которая нам дает чувство собственного достоинства. Она говорит, ты молодец, ты правильно живешь, ты достойный человек. Сверхдуша или Господь сердце человеку дает. Живи так, молодец, ты правильно. Тебя, допустим, люди не любят какие-то, но ты правильно все делаешь, молодец, иди вперед. Это чувство собственного достоинства зависит от оценки Бога у человека в сердце, не от его собственной оценки. Когда человек сам себя пытается оценивать, а не почувствовать свою совесть, то он самообманом занимается просто. И вот сверхдуша в сердце человека дает человеку возможность любить. Как это происходит, я вам сейчас расскажу. Это очень необычный процесс. Вот, допустим, человеку в жизни, у человека есть судьба. Знаете, что все, что с нами происходит, это судьба. Случайностей вообще нет никаких. Вот все, что происходит, это судьба. И также муж, который мне дан, допустим, я с позиции женщины говорю, это тоже судьба. Вы допустим, скажете, Олег Геннадьевич, при чем тут судьба? У меня исключение. Это не мой человек. Допустим, вы можете сказать. Нет, это ваш человек. Каждому человеку дан тот человек, который ему положен. Ну, то есть, потому что иногда мы наказаны в жизни, иногда мы поощрены. То есть судьба не спрашивает нас, нравится нам что-то или не нравится. Но это не значит, что все будет плохо. То есть мы можем иметь знания. Знание психического состояния человека, его можно использовать где хочешь. То есть я врач, я лечу людей с помощью семян, там в уши ставлю семена, с помощью вот этих веточек разных, с помощью йоги, с помощью движения длительного, с помощью поста там и так далее, разных методов. И это все основано на том, о чем я вам сейчас говорю, на этом знании. Итак, у человека есть душа, есть сверхдуша или Господь. В сердце. Вот этот Господь в сердце, он высвечивает человеку объект его любви. Что это значит? Это значит, смотрите, у нас есть судьба. То есть нам положено получить что-то хорошее от жизни и что-то плохое. И нам нужна семейная жизнь. Для чего нужна семейная жизнь? Чтобы судьба действовала. Она через личную жизнь действует. Если, допустим, я где-то там на улице, мне сказали, что я плохой человек, да мне все равно, что он там сказал, потому что у меня нет близких отношений с этим человеком. Но если мне жена это сказала, извините, тогда ничего хорошего в моей жизни нет. Ну, то есть, другими словами, чтобы судьба действовала, нужны близкие отношения. Если нет близких отношений, как судьба будет меня наказывать? Поэтому человеку нужна семья, и он это чувствует. Как действует Господь в сердце? Вот, допустим, пришла твоя судьба. У человека есть божественные качества. Ну, то есть в каждом человеке как-то душа очень проявлена в каких-то качествах. И есть человеческие качества, означают недостатки характера. Удивительно знать, что Господь высвечивает человеку только божественные качества другого человека. Понимаете, только божественные качества. И ты видишь в этом человеке что-то необычное, что-то чистое, светлое, понимаете? И это удивительно, когда Господь так действует, потому что человек всегда ищет любовь. Без любви жить невозможно. И когда человек видит вот это вот и начинает чувствовать счастье, которое идет от этого человека, он видит только хорошее или почти только хорошее в этом человеке. У него очень много счастья от отношений с этим человеком. Это называется любовь. Но это не значит, что так всегда продлится, ведь рано или поздно этот человек будет проявлять и свои отрицательные качества тоже. Не то, что всю жизнь ты будешь вот это чувствовать от него только хорошее. Но влюбленность, вот это понятие влюбленность есть, понимаете? Понятие влюбленность означает, что Господь это делает. Некоторые говорят, ты заставил меня полюбить. Да ничего он не заставлял. Он говорит, да я не заставлял тебя, сама полюбила. Она говорит, я не хотела тебя любить. Ни он не заставил, ни она не хотела. Это Бог заставил. Теперь, смотрите, интересно знать, что когда люди любят друг друга, между ними появляется вот эта связь, вот эта нить незримая. Эту нить тоже не люди сами поддерживают. Это Бог поддерживает эту связь. Понимаете, допустим, вы говорите, я от мужа пытаюсь уйти, уже много раз пыталась уйти, а он меня держит. Но сам говорит при этом, я тебя не держу, уходи. Понимаете, ничего не так все. То есть муж не держит, жена не держит, Бог держит. То есть жена не может уйти, муж не может уйти. Но когда человек уходит, он идет против воли Бога. И тогда наступает наказание. Об этом мы поговорим чуть позже. Это тяжелая для понимания тема. Но она есть, ее надо изучать. Итак, мы сейчас говорим с вами об отношениях уже, о любви. Я хотел бы с вами сегодня поговорить на очень важную тему. О том, как любить в наше время друг друга. Это очень важная тема. И для того, чтобы ее понять, для этого надо разобраться, что такое любовь, как она действует, когда она не действует. Понимаете? Любовь — это видение в человеке хороших качеств, его чистоты. Ну, допустим, в мужчине хорошие качества — это ответственность, это храбрость, твердость характера, рассудительность, терпение, способность преодолевать трудности, устойчивость в жизни. Все это нравится женщине. Она видит, чувствует эти качества в мужчине. Ее индикатор сердца настроен на это. Конечно же, женщине надо также, чтобы он был нежным, ласковым, заботливым. Но женщине следует знать, что это больше женские уже качества, а не мужские. Вот, допустим, если ты нежная с мужем, значит, он тоже будет нежный. Если ты ласковый, значит, он тоже будет ласковый. Есть мужские качества, есть женские, мы об этом будем говорить. Что мужчина видит в женщине, когда он ее любит? Он видит в ней красоту, нежность, верность, заботливость, доброту. Он видит в ней чистоту, ласковость и так далее. И это очень сильно привлекает. Человек не может оторвать своего взгляда. То есть у нас в судьбе вот здесь, внутри человека, есть еще одна функция, которую не сказал. Эта функция называется память. Память — это фактически такая функция, в которой мы существуем. Если человек ничего не помнит, значит, он и не живет. Вот, допустим, человек очнулся, он был под наркозом, но у него не включилась функция памяти. Он все видит, все слышит, но он не может жить, потому что он ничего не помнит. Понимаете, память означает жизнь. Для того, чтобы жить, надо помнить. И что мы помним друг от друга, такие у нас и отношения. Поэтому нужно менять свою память. Судьба что делает? Она заставляет нас помнить о плохом. Вот как действует злая судьба? Если она пришла, она тебя заставляет помнить о плохом близком человеке. И ты уверен, что он плохой. Он плохой, с ним нельзя жить. Почему? Потому что ты видишь только плохое, ты не видишь хорошее. Он, может быть, тебе там добрые слова говорит. Ты говоришь, я не чувствую твои добрые слова. Вот. Но это твои же проблемы, не его. Он же старается. Ну, то есть ты не чувствуешь, потому что так действует судьба. Или ты говоришь, я не чувствую счастья теперь рядом с тобой. Но он-то тут при чем? Так действует твоя злая судьба, она разрушает отношения. Это не то, что теперь всегда не будет счастья между вами. Это тоже ошибка, понимаете? Человек, допустим, не чувствует счастья в отношениях с близким человеком. Это пройдет. Это длится какое-то время. Если вы сейчас будете со мной искренне общаться по поводу вашей жизни, я буду конкретно называть срок, когда вы почувствуете счастье со своим близким человеком, хоть если вы сейчас не чувствуете. Ну, то есть, понимаете, это вопрос просто влияния судьбы и все. Но, конечно, если люди разрушают отношения, у них ниточки уже загрязнены, тогда тут судьба ни при чем. Надо учиться жить правильно. Если ты зубы не чистишь, тогда не пеняй, что у тебя все зубы больные. Судьба тут ни при чем, ты просто не живешь правильно. Итак, что такое любовь? Один послушник спросил своего наставника: «О мой наставник, скажи мне, как мне всегда любить свою жену?» Наставник сказал: «Вспомни, как ты ее видел в первый день свидания. Вспомни ее таким человеком. И всегда в своей памяти поддерживай именно это чувство. И тогда ты всегда будешь жить со своей женой. Ты никогда ее не бросишь. Проблема только с памятью. Если ты сейчас видишь в своем близком человеке только плохое и забыл все хорошее, что между вами было, то значит, что ты не сможешь с ним жить. Потому что воистину судьба цепляет человека только за память. Если ты находишься под влиянием злой судьбы, тебе будет хотеться помнить плохое о близком человеке. А если ты находишься под влиянием доброй судьбы, тебе будет хотеться видеть хорошее о близком человеке. Допустим, близкий человек сделал что-то плохое в жизни, но ты находишься под влиянием доброй судьбы, и ты хочешь верить, что все будет хорошо, и все будет хорошо. Теперь близкий человек сделал что-то плохое, ты находишься под влиянием плохой судьбы, и ты не хочешь верить, что все будет хорошо. Ты говоришь, я тебе верила всю жизнь, а сейчас я тебе уже не верю. Ну, то есть, а причина просто судьба. Теперь вопрос заключается в том, а что надо делать? А надо всегда настраивать себя на хорошие качества близкого человека. Вы скажете, он разбалуется тогда от этого. Нет, он не разбалуется. Он будет вам благодарен. Он разбалуется, если вы будете унижены. Но если человек не унижен, как бы чувствует себя благородно рядом и говорит: «Спасибо тебе за все». Не «Спасибо тебе за все», «Спасибо тебе за все». Тогда в этом случае близкий человек будет благодарен. Он не будет наглеть, он будет благодарен. Любовь надо поддерживать. Следует знать, что есть два спектра любви. Один спектр называется влюбленность. Что это такое? Это по факту то, что Господь нам дает в отношениях. Это то, что поддерживается само собой. Некоторые люди только этого хотят в жизни. Вот, например, девушка говорит, он меня гладит, мне так хорошо становится вообще. Вот так вот. Это называется влюбленность. Или мужчина говорит, я смотрю на нее, и вообще просто такой балдеж. Это называется влюбленность. Есть второй вид любви. Этот вид любви зависит от поступков людей. И он имеет другую природу. Он имеет природу чистоты в отношениях, верности, глубины, радости быть рядом друг с другом, надежности в отношениях, что этот человек надежный. Это чувство не такое жгучее, второе, не такое жгучее, оно там, вау, сердце не обжигает. Но при этом оно дает сердцу возможность жить, оно дает глубокую веру, глубокую чистоту, такое какое-то чувство очень глубокое, чистое, светлое дает сердце. И вот веды говорят, это и есть настоящая любовь. Еще и потому, что влюбленность с возрастом или со временем проходит у всех людей. Вот это ощущение, что ты от близкого человека будешь чувствовать балдеж вот этот, оно пройдет со временем или станет меньше. И часто люди живут, пока есть влюбленность, пока наслаждаются друг другом, они живут, как только наслаждение закончилось, сразу «Goodbye, my love, goodbye!» Простите меня, голос окреп немножко. Спел неправильно. Вот. Ну, то есть, они сразу расстаются, понимаете? Почему они расстаются? Потому что закончилась влюбленность. А мне как бы не очень приятно жить с этим человеком. Все, я его не люблю. Но дело в том, что есть другой вид любви. Если ты служил этому человеку, заботился о нем, если ты старался, чтобы этот человек был счастлив, у него из сердца возникает благодарность. Вот что такое благодарность? Вот спасибо тебе за то, что ты у меня есть. Спасибо тебе за все. Вот эта благодарность означает, другой вид любви включился. То есть, чтобы другой вид любви, второй, который сохраняет семью, включился, для этого нужно служить близкому человеку, что-то делать для него, может, даже безответно, не ждать, допустим, ничего. Но благодарность придет обязательно со временем в сердце человека. Он будет благодарен. И это значит, что между вами появились другие вещи, которые сохраняют семью. Допустим, одна женщина подошла ко мне, таких женщин было тысячи, и говорит, Олег Геннадьевич, у нас была семья, у нас были дети, у нас было все нормально. Почему он ушел от меня? У нас, мы же были близкими, мы расписаны, у нас семья. Почему он ушел? Почему он бросил меня? Потому что вы с ним просто жили вместе. Вы с ним воспитывали детей, ходили на работу. Вот. Вы с ним выплачивали ипотеку. У вас было много дел. Но вы никогда не включали сердце в отношения. Вы не спрашивали друг друга, как у тебя дела, мой дорогой? Как ты живешь? Что я могу для тебя сделать? Вы не строили близких отношений. Это означает, что у вас как деловые отношения. То есть вы пришли с работы вместе, ну там поцеловались, там пообнимались, понаслаждались друг другом, поспали вместе и разошлись потом. Понимаете, это не любовь, это влюбленность. И это все заканчивается. У нас на русском языке есть такая песня. Серебряные свадьбы означают 25 лет вместе жили, люди живут 25 лет. Серебряные свадьбы, не гаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор. Ну, то есть серебряная свадьба означает, что между вами есть душевный разговор. Если вы не можете открыть сердце друг другу, если вы не можете просто верить в этого человека, что спасибо тебе, что ты живешь со мной, я чувствую тебя как личность. У нас есть такая песня на русском языке. Ничего, что я песни пою, нормально? Нормально? Послушайте эту песню. Классная, она раскрывает тему. Гляжусь в тебя, как в зеркало, как в самоотражение, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длинней. Ну, то есть, любовь бывает долгою, означает, давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Давай учиться видеть главное. Давай учиться прощать, терпеть, служить друг другу, вызывать это чувство благодарности в сердце. Потому что если люди смогли за 5, 6, 7 лет совместной жизни, пока тает влюбленность, смогли почувствовать вот эту вот чистоту отношений с этим человеком. Вот это вот чувство, что я его глубоко понимаю, он глубоко меня понимает, он благодарен мне, я благодарен ему. Если люди почувствовали это, они никогда, никогда друг друга не смогут бросить. Есть ли влюбленность? Есть. Мужчины влюбляются в девушек молодых, потому что жена стареет, а девушки молодеют. Вот. Женщины восхищаются качествами других мужчин, которые не являются ее мужем. Почему? Потому что женщина в муже же видит все недостатки, а в чужих мужиках же она их не видит. Они все хорошие для нее, являются примером. Так я утрирую, конечно, это может быть не полностью так, но это так в какой-то степени. И поэтому влюбленность есть, мы можем влюбляться в кого-то там, не знаю. Но понимаете, если ты почувствовал чистоту своего близкого человека, ты почувствовал его качество, личности, вот его душу, то тогда ты никогда его не бросишь. Вы скажете, Олег Геннадьевич, это все какая-то странная теория. Хорошо, если вы считаете это странной теорией, тогда я вам сейчас очень практично все объясню. Когда мать, когда рождается ребенок, Бог дает такое благословение. Мать всегда в своем ребенке видит душу. Вот эти чистые качества всегда. Поэтому она никогда не бросит своего ребенка, если она нормальный человек. Понимаете? То есть никогда. Почему? Потому что эта функция не отключается. То есть такого благословения. Понимаете? Ребенок родился, и она всегда будет видеть в нем все хорошее. Даже если он сидит в тюрьме, там, если он непонятно чем занимается вообще в жизни, она все равно в сердце верит, что он хороший человек. Просто что-то не то с ним происходит, ему не повезло. Понимаете? То есть такая функция бывает у человека. То есть бывает такое, что мы никогда не бросаем, понимаете, кого-то. Вот, допустим, мужа мы бросаем, даже родителей бросаем иногда, а детей мы никогда не бросаем. Почему? Потому что так, такова милость Бога. Ну, то есть мы чувствуем чистоту в своих детях, чувствуем, что это хороший человек, и поэтому мы не можем его бросить. Точно так же мы не сможем бросить, если почувствуем то же самое от мужа или жены. Поэтому семейная жизнь – это просто экзамен. Влюбленность кончается. Возникла ли любовь? Любовь настоящая – это не влюбленность. Это вот это чистое чувство, которое живет в сердце. Я вам сейчас кое-что интересненькое расскажу. Ну, я какие-то вещи буду говорить, которые очень сложно понять вообще. Но они могут вам раскрыть тему. Вот смотрите, ко мне подошел один раз один человек и говорит, Олег Геннадьевич, вот знаете, у меня была жена, вот как вы говорите, у меня с ней было полностью чувство чистоты и любви, вообще полностью вот, чистоты, благодарность. Мы с ней никогда не ссорились. Вот у меня такие же возвышенные дети были. Сначала у меня из жизни ушла жена, потом один ребенок, потом второй. Он говорит, Олег Геннадьевич, я знаю правильный ответ, но это очень сложный для моего понимания ответ, поэтому скажите мне вы, если вы знаете, почему так все в жизни произошло и что будет дальше. Я ему сказал, что так все в жизни произошло для того, чтобы ваши отношения углубились. Потому что любовь углубляется в разлуки. А что будет дальше? Они сейчас в раю ждут вас все втроем. Я так почувствовал, говорю. И когда вы уйдете из жизни, вы придете к ним, будете жить с ними. Потому что настоящие отношения имеют неразрушимую природу. То есть, если даже с человеком человек развил наши настоящие отношения, он по всей этой жизни, во всем этом мире сможет с ним вместе пройти до конца свое существование. Веды такие примеры приводят, что люди заново рождаются вместе, если они сдали свои экзамены. Любовь притягивает их, настоящая любовь. Но влюбленность никого не притягивает, понимаете? Сегодня влюблен в этого человека, завтра в того, все это меняется. И этот мужчина, знаете, что он мне ответил? Он мне сказал: «Я так и знал! Я вас об этом спрашивал. Спасибо вам за ответ. Я чувствую в своем сердце, что никуда они не делись, что мы будем вместе. Я чувствую их». Потому что он сдал свои экзамены, он прожил правильно жизнь. И это значит, что он не будет разлучен со своим близким, потому что мы живем вечно. Мы никогда не умираем, умирает только тело. Душа вместе с психикой остается живой. Вот для этого и нужна любовь, понимаете? Все начинается вот так. Человек влюбляется в кого-то. Как у нас есть такая песня. «Вспоминаю, умираю, черные глаза. Только о тебе мечтаю, черные глаза. Самые прекрасные черные глаза, черные глаза». Это называется влюбленность, это не любовь. И знайте, что если вы в своей жизни не разовьете вот эти качества, чувств в отношениях, не пройдете три стадии, о которых я сейчас буду говорить в отношениях, то есть вероятность, что ваш близкий человек, несмотря на то, что дети, семья, у нас все общее, все классно, он может уйти. Почему? Потому что пока нет настоящей любви, а влюбленность тает, человек хочет любви, он без любви жить не может. И у него начинается паника, он не чувствует жизни счастья, он думает, зачем я живу здесь с этим человеком, если я не чувствую любви, моя жизнь проходит, я живу ради любви, я не могу так дальше жить, и он кого-то влюбляется и уходит, все. Почему так происходит? Потому что жизнь направлена не туда. Жизнь направлена на работу, на школу для детей, на суету, на всякую. Она не направлена на отношения. Любовь означает найти силы в себе, сказать доброе слово близкому человеку, найти силы в себе, сделать что-то для него хорошее, сделать так, чтобы его сердце соединилось с твоим сердцем чистотой, чтобы эти ниточки очищались, и через них шла благодать вот этой вот чистоты, чтобы тебе было всегда хорошо рядом с близким человеком. Вот, допустим, я сижу сейчас здесь, а у меня жена сидит в Краснодаре, в России. Но я чувствую чистоту от нее, чувствую эту связь, чистую связь. И она мне пишет: «Спасибо тебе за то, что ты у меня есть». Я точно знаю, моя жена никуда не пойдет никому, не будет ни с кем там никого любить, не будет ни с кем там строить каких-то отношений, потому что я знаю точно это. Я могу ее отпустить там, она может поехать отдохнуть без меня. Я знаю это точно. Почему? Потому что у нас такие отношения. Вы скажете: «Олег Геннадьевич, бывает всякое». Ну хорошо, если мой близкий человек вот такой вот, в котором такие чистые отношения, вдруг захочет с кем-то другим жить, я согласен. Потому что я хочу, чтобы этот человек был счастлив. И поэтому она ни с кем не захочет больше жить. И она также тоже чувствует себя со мной. Итак, очень важно знать, что если человек верит в любовь, то он проходит все эти три стадии, перечисляю их. Первая стадия называется принятие. Вот ты живешь с человеком, у него много недостатков вообще, у него куча всяких проблем, а ты просто пытаешься как-то устроить отношения, принимаешь этого человека. Почему это надо принимать? А потому что это твоя судьба. Если ты хочешь победить свою судьбу, то ты всегда знаешь, что она всегда действует только через твоего близкого человека. Твой близкий человек – это экзаменатор твоей жизни. Он тебя испытывает, он тебя проверяет. Ты хотел наслаждаться жизнью в отношениях, а судьба у нее другие планы. Она сначала испытывает нас через близкого человека, испытывает нас. Если ты согласен с судьбой, принимаешь судьбу, чтобы ее победить, надо сначала ее принять. Поэтому Иисус Христос и взял свой крест, понимаете? Даже есть такая фраза «нести свой крест жизни» означает жить счастливо. Счастье означает принятие. Вот, допустим, я иду по улице, да? В Люблянах иду по улице. И дождик идет. Я могу заболеть, а могу не заболеть. Все зависит от того, принимаю я природу, вот этот дождик или нет. Если я его принимаю, я думаю, классный дождик, все супер, в моем любимом городе. Любляна означает любой, да? Любимый город. Ну, то есть дождик, значит, классный, все нормально, у меня все в городе хорошо. И значит, ты не заболеешь, потому что твоя психика все принимает, у тебя идет обмен. И эта погода, дождик, означает необычная погода, означает погода, которая очень сильно влияет на человека, и эта сила укрепит твое здоровье. Но если ты не принимаешь дождик, значит, тогда будет все наоборот. Значит, ты просто заболеешь, потому что эта сила разрушит тебя. Точно так же и муж, или жена, или ты принимаешь ее, и она тогда тебя сделает сильным, или против, тогда она тебя разрушит, или он. А как принять близкого человека? Для этого нужны силы. Вот просто так не примешь. Нужны силы. Откуда берутся силы? Ну давайте, ладно, я потом расскажу, откуда берутся силы. Три стадии. Ну, последовательно надо быть, да? Первая стадия – принятие. На этой стадии что человек чувствует? Я прихожу домой, и мне хорошо, я отдыхаю, мне нормально с человеком, я все принял от него, то есть я уже все. Мне хорошо, я дома отдыхаю. И мне хорошо дома, хорошо сплю, хорошо ем, мне все классно, потому что я принял человека, мне нормально с ним, хорошо жить. Все, вот это называется принятие, первая стадия. Вторая стадия называется уважение. Ты смотришь на человека и видишь в нем больше хорошего, чем плохого. И он от этого видения тоже становится лучше, лучше, лучше. То есть все пошло как-то налаживаться в жизни. Ты смотришь на него хорошо, он на тебя смотрит хорошо. И между нами какая-то пошла хорошая жизнь. Это называется уважение. Ну, то есть я пытаюсь сделать так, как тебе приятно. Свою правду внутреннюю не ставлю выше тебя как личности. То есть я делаю так, как тебе приятно. А она делает, как мне приятно, старается. Или будет стараться, по крайней мере. Я надеюсь на это. Вот. И когда вот так мы живем, это называется уважение. Уважение начинается с одной стороны всегда. И принятие тоже. Все стадии любви всегда начинаются с одной стороны. Если близкий человек не хочет жить как надо, это не значит, что не получится. Потому что если я принимаю его, то он через благодарность потом примет меня. Ну то есть я сдал экзамены своей судьбы, и дальше все будет нормально. Вторая стадия. Я уважаю как женщину, мою жену. А как женщину уважать как женщину, будем серьезно об этом говорить. Это очень большое. Большая тема. А я уважаю мужчину, как мужчину, допустим, жена так делает. Значит, тогда он будет благодарен и начнет меня уважать как женщину. Ну, то есть это неизбежная вещь, потому что через благодарность приходит знание к человеку. Он понимает, как теперь я должен относиться к этому человеку. Третья стадия любви, настоящей любви, невлюбленности. Есть два типа любви. Есть подарок от Бога, это называется влюбленность. Это подарок просто. Ну, чтобы люди вместе были, иначе как они сойдутся? Вот. А есть любовь, означает то, что держит вечно людей вместе. Мы говорили о том, как мать любит ребенка. Это и есть любовь, это не влюбленность. Третья стадия любви называется верность. Что такое верность? Это когда я чувствую вечность в отношениях с этим человеком. У меня даже идеи нет его бросать вообще. Я чувствую, что Бог нас соединил. Как я помню, ехал в машине, и была такая передача, радиопередача, и там юбилей справлял какой-то писатель, композитор. И он говорит: «В моей жизни самый лучший человек — это моя жена». Лучше человека в моей жизни никакого нет. И если говорить как бы о том, чье поздравление для меня самое важное, так это поздравление моей жены. Потому что я таких людей в жизни не видел. Это называется верность. Знаете, все люди такие. Каждый человек такой, что ты в жизни не видел. Просто ты его не знаешь. Вот, допустим, если ты ребенка маленького увидел грудного, своего, который у тебя родился, ты такого человека в жизни не видел вообще. Вау! Поэтому родители, они часто сочиняют, там дети индиго у них рождаются, там вундеркинды. Ну, понятно, что мой ребенок самый лучший однозначно, потому что я вижу в нем душу. Нет, никто больше не увидит, это 100%, так и есть. Ну вот муж, к сожалению, у меня не самый лучший, Олег Геннадьевич. Ну потому что тебе Бог не во всем подарки будет давать. То есть и тебе дали подарок видеть любовь в ребенке, вот теперь научись видеть любовь мужа сама. Это домашнее задание. Это ты должна научиться. Это не то, что прям тебе все сейчас в жизни Бог даст просто так. Нужно что-то самой же тоже достигать чего-то. Итак, каждый человек — душа. Душа означает очень красивое что-то. Душа соткана из нежности, из чистоты, из доброты, из верности, из красоты. Когда она ведет себя как женщина, душа соткана из твердости, из знания, из защиты, надежности, благородства, храбрости, рассудительности, если душа рождена в мужском теле. Ну, в любой душе есть и то, и другое, женское, и мужское. Просто проявляется все вот так. Женщина, душа рождается женщиной, тогда проявляется по-женски. Качества вот эти души. Когда душа рождается мужчиной, то мужские качества проявляются в ней. И это все есть в человеке. Но, Олег Геннадьевич, почему я-то не вижу в этом в моем муже? Все. А потому что у вас неправильные отношения, потому что вы оскорбляете друг друга, вы не принимаете судьбу. И еще есть одна вещь, которая разрушает отношения. У каждой женщины есть чувство правды. Вообще, что хорошо, что плохо. Знаете, это чувство правды у женщины во многих практических вопросах противоположное чувство правды мужчины. Потому что они сами по себе противоположные. И испокон веков постоянно идет борьба между правдой женщины и правдой мужчины. Ну, то есть, если люди свою правду в отношениях ставят выше человека, вот женщина говорит, если ты не будешь так, как я хочу жить, вот как я понимаю, тогда не будет никакой жизни. Так оно и произойдет, то есть семья будет разрушена. Потому что любовь и правда — это немножко несинхронные энергии. Понимаете, если мы как бы правду отставим, тогда будет скандал, любви не будет, будет конфликт. Если ты хочешь любви, тогда нужно гармонию устанавливать. Гармония означает Научись принимать правду своего близкого человека. Научись давать ему возможность, хотя ты вообще не понимаешь. Ты не понимаешь, в чем правда. Вот, допустим, жена ко мне подходит и говорит, у нас есть проблема. Я говорю, согласен. Она говорит, как ты можешь быть согласен, если ты даже не знаешь, какая проблема? Я говорю, ну я все равно согласен. Она говорит, ну хорошо, если ты согласен, тогда скажи, кто виноват. Я говорю, я виноват. Она говорит, а почему ты так считаешь? Я говорю, а потому что мы вдвоем живем, больше никого нету, кому еще быть виноват? Вот и все. И она просто падает со смеху на пол. Проблема закончилась. Потому что я любовь поставил выше правды. Понимаете, я, в общем-то, не был согласен, что я виноват внутри. Не то, что я такой, как бы, мягкотелый человек, что я совсем соглашаюсь. Но я хочу, чтобы у нас была любовь с женой. А потом, когда я согласился, она посмеялась, она мне сказала проблему уже без всякой проблемы. Она сказала это по-доброму, и мы все решили. Понимаете, потому что правда стала слабее, а любовь стала сильнее. Запомните принцип такой, когда любовь сильнее, все проблемы решаются легко. А когда любовь слабее, тогда ее надо усиливать, тогда не надо решать проблемы. В это время это не время решать проблемы, когда между врагами ссора. Если вы свою правду отстаиваете, это значит, что семья будет разрушена. Значит, вам правда важнее любви. Любовь самое главное в этом мире. Правда стоит на втором месте. Правда заключается в том, что правду в сердце человека можно ввести только через трубочку любви. Ну, то есть любовь снаружи, а правда внутри. Если ты не проявляешь любовь, то свою правду ты близкому человеку не объяснишь. Человек только через любовь может что-то услышать. Вот если Олег Геннадьевич, злой человек, приехал, он такой, правду отставит, вот, доказывает всем правду. Любви вы не чувствуете, если от меня? Да ничего вы не будете принимать от меня, никакого знания. Если я вас люблю, допустим, по-доброму к вам отношусь, значит, тогда вы будете меня слушать. Почему? Потому что любовь главная, а правда стоит за ней. В этом принцип отношений в семье и вообще любых близких отношений. И все семьи всегда разрушаются только потому, что человек пошел на принцип. Для него правда стоит выше, а любовь ниже. Все, тогда семья не сможет существовать. Итак, мы говорим с вами о любви сейчас, об отношениях. Теперь сразу возникает вопрос, а почему бывает иногда так, что невыносимым становится человек? Его поступки, его поведение, его мышление невозможно переваривать. А потому что так действует моя судьба. Вот я что-то в прошлом набедокурил, и сейчас она мне показывает меня тогда. Вы скажете, Олег Геннадьевич, у вас, наверное, какие-то скрытая шизофрения. Вы как-то так странно рассуждаете. У меня нет никакой шизофрении. Я могу вам доказывать на вашей жизни это. Иногда у человека в прошлой жизни был плохой поступок, и судьба ему приносит сейчас это все перед его глазами. И тогда мне сложно вам доказать. Если вы мне не доверяете, сложно. Но бывает, когда в этой жизни человек набедокурил, и судьба ему что-то показывает. И тогда легко мне вам доказать. У меня был такой случай. Пришли на лекцию муж с женой. И муж говорит, я слушаю ваши лекции. Меня жена изменила, она ушла к другому человеку. Я молился, я прощал. И вот смотрите, я вернул свою жену. Она раскаивается. Она стоит такая смиренно, смотрит. Жена его. Олег Геннадьевич, но есть одна проблема. Проблема заключается в том, что хоть я ее и вернул, но простить ее я не могу. Я говорю, я сейчас вам помогу, вот решу проблему 5 секунд прямо. Он говорит, я хочу этого. Я ему говорю, вот я вам помогу, но это не касается вас вообще. Смотрю на жену, говорю, это вашей семьи вообще не касается. Вот смотрите, так бывает в жизни, что иногда один человек знает об измене близкого человека, и тогда чувство правды в его сердце начинает бушевать, и он как бы не согласен с этим. Но если близкий человек не знает об измене близкого человека, то тогда сердце не бушует. И я смотрю на мужа в это время. Иногда говорю, один супруг знает об измене, а другой не знает. И тот мужчина смотрит на меня и говорит, Олег Геннадьевич, мне стало легче, спасибо. Итак, почему нам в сердце бывает тяжело? А потому что мы не знаем, за что нас Бог наказывает. Понимаете, он сам изменял своей жене, она ничего не знала об этом. Потом Бог его наказал за это. Она начала ему изменять. Но когда он узнал, за что, он успокоился. Но самому же трудно как бы догадываться. Надо, чтобы кто-то помог. Я ему помог, сразу раз он успокоился. Потому что он честный человек, он хороший человек. Просто он не мог простить жене, это была у него такая проблема. И как только он узнал, как действует судьба, в этот момент он сразу ей простил. Ему сразу в сердце стало легче. Он, фух, слава Богу, теперь все понятно. Так вот, в чем проблема-то? Проблема заключается в том, что мы часто не можем понять, как действует судьба. Что это мой близкий человек вытворяет рядом со мной? Как он себя ведет? Но надо просто знать, это мудрость человеческой жизни, что если что-то происходит в твоей жизни, значит, такова судьба, значит, ты виноват в чем-то. И если человек это принимает, то сразу же становится лучше. Близкий человек начинает меняться. Если мы бунтуем против судьбы, мы против нее настроены, мы не хотим соглашаться, мы идем на принцип, правда стоит выше любви, тогда все будет разрушено, ты судьбу не сможешь бунтом своим победить. Если ты, наоборот, пытаешься простить, принять, тогда все наоборот. Но бывают ситуации, когда судьба очень злая. Например, близкий человек изменяет, приходит домой и говорит, «Я буду всегда тебе извинять, и мы будем жить вместе». Потому что я хочу так жить, мне так нравится. Женщина в шоке, она как бы вообще, то есть она не может этого переварить. Или муж бьет жену, допустим. Или жена постоянно ругает своего мужа, не может остановиться. В этих случаях, когда судьба очень жесткая, человеку следует жить какое-то время отдельно от этого человека. И побеждать судьбу. Но не бросать. Дать ему шанс. И тогда тоже можно с ней справиться. То есть иногда бывает судьба непереносима. Тогда человек не должен разрушать себя. Жить человеком, который нагло себя ведет с тобой, невозможно. Ты рушишь себя. Если ты согласился жить с таким человеком, то чувство собственного достоинства однозначно пойдет вниз. Ты потеряешь себя. Поэтому надо себя беречь в отношениях. Поэтому есть знание о приближении к человеку и отдалении. Это все зависит от судьбы. Вот, допустим, если судьба хорошая, можно очень близкие отношения с человеком строить. Если вдруг пошла жара, что-то тяжело стало, ну тогда чуть подальше. Но это не значит, что ты бросаешь. Понимаешь, некоторые люди думают, что типа, если я вот, ну, не сплю со своим близким человеком, близко с ним не разговариваю, значит, я его не люблю. Вот я всегда должна с ним разговаривать близко, даже если это невыносимо. Это неправильное мышление. Это все зависит от судьбы. Если судьба хорошо действует, можно быть поближе. А если нет, можно быть подальше. В отношениях надо сохранять силы, беречь себя. Нельзя травмироваться, потому что если ты пошла близкие отношения строить, а судьба злая, то ты можешь так сильно пострадать от отношений, что тебе будет вообще невозможно жить с близким человеком. Ты просто как на плиту руку положил, сожгла, сгорела рука. Ты не подойдешь больше к плите. Тебе невозможно, ты не можешь это переваривать. Поэтому есть еще знание о дистанции. нельзя сжигать себя в отношениях. Если чувствуешь, что чуть подальше. Это не означает неверность. Это означает правильное понимание, что делать. Вот как легче человеку помочь? Вот, допустим, как наладить отношения? Иногда легче поговорить с человеком, а иногда лучше вообще не разговаривать. Для этого есть другие методы. Допустим, можно повторять: «Я желаю тебе счастья, я желаю тебе счастья». На расстоянии. При этом внешне, как будто ты не хочешь разговаривать с человеком, а внутри ты ему желаешь счастья. Тогда в этом случае постепенно вот эта ниточка, связь между с вами очистится, и он будет вести себя по-другому. Он перестанет бушевать, наглеть, злиться и так далее. Я уже тут много говорю, поэтому, может, вы что-то спросите. Мы пообсуждаем с вами. Вы имеете в виду, что я буду вас пример приводить, если вы будете спрашивать, как вам объяснить еще? Ну давайте, вопросы по лекции. Потому что теории надо закончить, нужно немножко пообщаться практически. Поднимите руку, кому было скучно на лекции, честно. Вот. Ну, скучно, вот. Что-то бубнит, бубнит человек.
Тут что-то с переводом сейчас.
Сейчас мы... Я молчу, молчу. А, надо заканчивать лекцию, все? Нет? Технические проблемы?
Сейчас работаю.
Все, пошло? Мне нужно, чтобы кто-то переводил. А у меня... Да, у меня такой вопрос. Я первый раз в вашей стране, я не знаком с вашей, как бы, с вашей, ну, как бы, я вас очень уважаю и люблю, но я не знаком с вами, как бы, с вашей природой. Кому было скучно на лекции, честно, поднимите руку. Может, я как-то не так читаю лекцию или еще что-то. Есть кому было скучно? Кому было интересно, поднимите руку. Хорошо. Спасибо большое. Задавайте ваши вопросы по лекции. Поднимайте ручки и
спрашивайте.
Задавайте вопрос на своем языке.
На своем языке спрашивайте.
Мене занима, как помирити, ако моя супруга не воли вас уже, да я вас волим, где начи неку зелешку психологию?
Как помирить с женой? Я вас люблю, а жена вас не любит. И ты же как наладить с женой?
То есть он слушает мои лекции?
Да, а жена не любит.
Жене не нравятся мои лекции.
А скажу, все разумеют, я же лично проверяю. А кто я разумею?
Надо сказать вашей жене.
Пачан имеет рацию на предавание, жена по ней, как он из этого решил жену.
Надо ей сказать, что я когда слушаю себя сам,
Вы или он?
Я, когда сам себя слушаю свой лекцию.
Я не привык говорить, когда сам себя послушаю.
То мне тоже не нравится такой нудный
мне
голос. Невозможно слушать вообще. Скажите ей, я ее понимаю. Но скажите ей, что я хоть себя не могу слушать. Но я все равно кого-то слушаю, то есть надо чьи-то лекции слушать.
А мы все равно как-то послушаем, то есть
иначе невозможно развиваться.
Другая не можем развиваться.
Но иногда бывает так, что голос какого-то человека не нравится, не подходит. И тогда можно слушать кого-то другого. И передайте своей жене, что, что я очень восхищаюсь ей как личностью. Потому что, несмотря на то, что ей не нравится увлечение мужа, она терпит его, прощает его. И также дает возможность ходить на лекции. Поэтому я восхищаюсь вашей женой. Передайте ей. И полностью согласен, что мои лекции слушать, просто невозможно. Но кого-то надо слушать все равно. Иначе как жить? Все такой ответ. То есть он попросил меня помочь наладить отношения с женой в этом вопросе. Если он ответит так, как я сказал, отношения наладятся. Потому что я любовь их поставил выше правды. То есть я занял ее позицию в этом вопросе. И она будет счастлива этим ответом. И отношения между ними станут лучше. А заставить кого-то слушать, того, кого не слушается, невозможно. Вот я, когда себя слушаю, я не могу слушать. Но и когда я слушаю своих наставников, я слушаю всегда. Мне нравится. Надо слушать, кого нравится. Такой ответ. Перевод работает, наушники вставляем.
Из нас есть принципы, и некако донеси из ману самите полноти и законы, то есть и в отношениях. А как вы сад дома, как неко железно доба, как юга, и как те стари не функционируют, а она треба некого модерного, современного учителя, кое в складу с временным местом. А я опять некако мислим, да би требали тежить неким традиционным вредностям, как су относи функционировали, как е брак бил складный.
На хорватском женщина там приводится, не говорит хорватский, я говорю. То есть, вот вы говорите из веда.
Погодите, а люди не понимают, значит, ага. Тоже?
Надо. А сейчас вместе, но, не? То есть, говорит, он предаватель говорит о ведах, и то, что старые списи, и старые на то, где судобность, и треба нека знаност боль судобна о тих стварих.
Так что сейчас современность, надо нам немножко более современные веды.
Да-да, я завтра буду прямо все очень современно рассказывать.
Ютри поговорю с Садовым.
Я буду рассказывать прямо, как вот сейчас происходит все.
Я поговорю о том, как Садай потекает.
Я сегодня рассказал так, как надо.
Да, на Садовой я буду
Я сегодня рассказал, как надо, но завтра мы будем говорить об особенностях нашего времени. У женщин часто бывают мужские какие-то качества, у мужчин женские. Что с этим делать, как с этим быть. Вот. Мы будем говорить о современных семьях, что есть расписанные люди, есть нерасписанные. Что с этим делать. Мы будем все это решать, эти вопросы. Не все сразу. Нужно сначала сказать основу, а потом дальше уже даваться подробности. Мы идем вперед. Спасибо, я очень вам благодарен за то, что вы слушаете мои лекции. Ваша любовь живет в моем сердце. Я очень-очень признателен вам. Спасибо вам большое. Будьте счастливы. Ваш вопрос, девушка сзади. Да? Надо дать ей микрофон. Она говорит, мне кто-то переводит. Она говорит на родном языке. Подождите, микрофон отождит, надо дождаться.
Да, сейчас будет.
Да, микрофончик.
Jaz sem pa 25 let poročena, nisem imela tega znanja, pa sem vse zastrala že, nisem žal
nekupirala, sem
me sam kritizirala,
vse
pa sem še pustila zdaj.
А меня мужчина попросил песню спеть, я сейчас буду петь песню. Я шел нередко наугад, ломая жизненный уклад. И только промахом был рад, и что же? Я видел в жизни суету, ночей бессонных пустоту, и женщину любил не ту, и все же я не жалею ни о чем, а сел фундамент крепок дом, а то, что понято с трудом, то мне дороже. Я не жалею ни о чем, а сел фундамент крепок дом, а то, что понято с трудом, то мне дороже. То есть мы живем для знания. Все, что в вашей жизни было, это хорошо. Потому что благодаря этому вы начали изучать, как правильно жить. И это значит, что в вашей жизни все только впереди. Ваша жизнь не закончилась, она только начинается. Не надо думать о прошлом, не надо быть в депрессии, не надо думать, что все плохо. Вы и так уже столько лет об этом думаете, понимаете? Надо пора уже заканчивать, надо начать жить. Жить, жить, жить. Уметь любить, уметь прощать. И до конца себя отдать, и до конца себя отдать. Жить, жить, жить. Надо жить, все. Как бы, ну, сделали этот поступок и сделали, ну, ничего страшного. Все будет хорошо у вас, вы уже раскаялись, все, достаточно. Все у вас будет нормально. Продолжаем жить. Но если говорить, давайте, если... Подождите, назад, назад микрофончик, еще я не закончил с девушкой. Вы знаете, я вам еще кое-что хочу сказать. Вы очень чувствительный, добрый человек. Вы относились к этому человеку очень хорошо в жизни. Но он был очень твердый характер имел. И вот эта твердость его, она была настолько непреклонна, что вы просто, не смогли вы. Понимаете, бывает так, что человек просто, не может. И вы не то, что его бросили, просто не смогли. Вот вспомните, как вы от него ушли. Вы устали просто от отношений и убежали от них, и все. Вот так же было, правда? Так было. Тут вы ничего не бросали, вы просто не смогли, все. Ну все, значит, тогда все нормально. Бывает же такое, человек не справился, не смог. Всякое бывает. Я просто вижу это, то, что происходило. Он очень такой непреклонный, твердый. А вы такая мягкая, как бы старались. И он вас замучил. Женщина, когда она устает, она не может, это очень опасно. Если мужчина, допустим, очень строго, жестко ведет себя с женой, и она таки качественно терпит, старается. Каждый мужчина должен знать, что она просто копит яд. Придет время, и она не сможет дальше строить отношения. Она просто не сможет. Поэтому нельзя мучить свою жену. Надо быть осторожной женщиной, иначе будут проблемы. Вот когда она ушла от своего мужа, он так страдал, он хотел ее вернуть назад, он мучился. Вот, может быть, делал вид, что он нормально у него все, но он очень сильно страдал. Но причина в незнании, нельзя с женщинами так поступать. То есть женщина кажется такой слабой, как бы такой, что хочешь с ней, то и делай. Но на самом деле у женщины психика очень сильная, гораздо сильнее характер у женщины, чем у мужчины. Мы завтра об этом будем говорить. Поэтому надо аккуратненько с женщиной обращаться, иначе может очень жестко все быть. Она сама не хочет и делает это, у нее нет. Если сейчас вернуться назад, если вы от него не ушли, вы просто сошли с ума. Вспомните, что с вами происходило, вы уже ничего не соображали, у вас сильно напряженная была голова. У вас уже тяжесть в голове начиналась, вы в депрессии, то есть у вас туман в голове пошел, то есть вам очень трудно было вообще даже соображать, не то что жить. И вы просто убежали от него. Ну вспомните, как было, разве не так?
Živjela, da sem že skozi to bolna pa brez življenjske energije, da sem mislila, da bom umrla.
No. Она уже думала, что у нее умрет, у нее вообще.
Так вот я и говорю, если вы не ушли от нее, вы просто сошли с ума. Поэтому вы ушли. Не надо себя обвинять, все нормально. Все хорошо в вашей жизни. Каждый человек должен отвечать за свои поступки. Неизвестно, кто кого бросил еще. Так нельзя женщину себя вести. Не живите прошлым. Когда человек живет прошлым, он не может жить. Он теряет себя. Это состояние называется депрессия. У вас депрессия длится уже 6 лет. Пора заканчивать. Хорошо? Вот сзади там. Мужчина сзади.
Zdaj pa iz nasprotne strani, kaj pa takmu možu, kot ga je ona imela, ali pa takmu partnerju, kot ga sem bil jaz, povedati, kaj mogoče tudi kakšno stvar na zelo narobe naredil, pa kaj ljuter, pa kaj imel žensko zelo močni karakter.
Sečem z drugoj strani. Он спрашивает, что бы вы сказали вот такому мужчине, как, например, был ее муж, когда мужчина такой твердый, что бы ему сказали?
Вот если мужчина такой твердый, то это нормально. Все мужчины твердые. Просто мужчины часто не понимают, кто такая женщина. Вот в этом проблема. Я завтра очень серьезно буду разбирать этот вопрос. Если мужчина понимает, как устроена женщина, как с ней себя вести, что можешь добиться, чего не можешь, как сделать так, чтобы все наладилось, тогда вообще нет никаких проблем. То есть делать из себя что-то не твердое, как бы. Мужчина твердый по природе. Вот, допустим, женщина хочет, чтобы мужчина с ней общался не как мужчина. Он хочет, чтобы он общался с ней как женщина, по-женски. Это женские качества – нежность, ласковость, мягкость, доброта, заботливость. Женщина именно этого хочет от мужчины в отношениях. Но в жизни она от него хочет другого. Она хочет, чтобы он в жизни был твердым, сильным, решительным, трудолюбивым. Прям противоположно. Поэтому знание заключается в том, что вы, когда строите отношения с женой, вы их строите на других принципах, которые завтра мы будем обсуждать. Это принципы легкости, такой, как будто бы игры. Понимаете, не надо мужчине быть собой, самим собой женщиной в отношениях. Ему надо дать возможность ей быть самой собой. То есть, другими словами, вы, когда строите отношения с женщиной, вы играете в ее игры, а не в свои. Не надо свои мужские принципы в семью нести. Понимаете, если папа с мечом там откровавленным придет так домой, маленькие дети, там жена, все попадают в обморок. Он воин, он пришел с войны, как бы он такой пришел, все бац, упали в обморок, все, погибли. Мужчина воюет на работе. А домой он приходит и ведет себя по-другому. То есть отношения, семейные отношения имеют женскую природу, женскую энергию. И это не только отношения, это все в квартире, понимаете? Мужская энергия – это флажочки, стрелы, копья там, понимаете? В квартире есть флажочки, стрелы, копья. В квартире только бабочки, цветочки, всякие узорчики, понимаете? В квартире все только женское, понимаете? И женщина там хозяйка. Попробуйте что-нибудь в квартире своей поставить куда-нибудь, куда вы хотите поставить. Какой будет результат? Эта вещь уйдет с этого места и встанет туда, куда считает жена нужным. И все. И так будет всегда. Вы не сможете там порядок навести. А если вы решили сделать глупость и подарите жене обстановку в квартире, то есть возьмете там, поменяете мебель, как бы на день рождения подарите, то это будет самый ужасный подарок в вашей жизни. Потому что она сама создает атмосферу, она сама хочет чего-то, чтобы ей купили то или сё, 5-10, она создает эту эту атмосферу. Точно так же в отношениях. Мужчина в отношениях с женщиной, он должен следовать правилам, которые устанавливает женщина. Нежно, ласково, мягко себя вести. А если хотите побеждать судьбу, то вне семьи надо это делать, на работе, там свои принципы устанавливать. Но если вы начинаете свои принципы в отношениях устанавливать с женщиной, то результат будет такой. Вы потеряете жену просто и все. Сделайте женщину мужчину, вы не сможете. Это невозможно. Вот, допустим, женщина, она реагирует только на мягкость и нежность. Женщина по природе непослушна. Вот мужчины хотят, чтобы женщина слушалась, да? Но где вы такое видели? Вот, допустим, в армии, смотрите, стоят мужчины. «Равняйсь! Смирно! Вольно!» Там, все, мужчина подчиняется сразу. В казарме 40 мужчин вместе спят, вообще нет проблем. Женщина, допустим, стоит. «Равняйсь!» Смирно, больно. Ну, то есть женщине ничего не нравится, когда ей командуют. И никогда не будет нравиться. Даже две женщины в одной квартире вместе не могут жить. Не то, что там 40 женщин в одной казарме. Это вообще невозможно. Даже две женщины переругаются в одной квартире. Женщины непокорные. Мужчина думает, ты должна, вот я говорю, всегда будет согласна со мной. Да не будет она согласна. Ничего вы не заставите ее быть согласна. Но если вы ласково, нежно начнете с ней разговаривать, она всегда с вами будет согласна. Даже если она с этим не согласна. Вот, допустим, мужчина нежно, ласково себя ведет, и он говорит, тебе нравятся летчики вообще? Понимаете, она об этом вообще никогда не думала, нравятся ей летчики или нет. Но так как он нежно, ласково себя ведет, она говорит, нравятся летчики. Все, ему все нравится. Что связано с нежной ласкостью. Хоть летчики, хоть боцманы, какие разницы ей нет. Я же нормально себя вел. Но если вы начинаете на нее нажимать, давить, то сразу она... Из нее выходит змея сразу. И она будет вас жалить. Поэтому учитесь женщины себя вести нормально, правильно. С мужчиной тоже надо учиться вести себя правильно. Завтра будем об этом говорить. Мы все разные, нужно научиться просто и все. И как бы и самое главное, надо знать, что будет, если ты будешь вести себя не так. Вот это и есть проблема того мужчины, не то, что он плохой. Вот почему она, женщина-то, это переживает? Ну потому что хороший же человек-то был, но просто он не знал, как себя вести себя с женщиной. Вот и все. Ну ничего страшного, что делать теперь? Вы же ему объяснить не могли, вы ему говорили, он не слышал. Вот. А теперь вы же пришли на лекцию, вы теперь знаете, как себя вести с женщиной. Если вы мне не верите, давайте, женщины, скажите, кому нравится, когда там, мужчина толкает там свой философ, я тебе сейчас объясню, как правильно жить. Вот. Поднимите руку, кому женщине нравится такое поведение мужчины, она прям счастье испытывает. Есть такие? Ведь никто не поднимает руку. Но если мужчина аккуратно, по-мягкому, по-доброму общается с женщиной, любая женщина согласна, ей нравится такое поведение. Это касается и девочек воспитания. Если, допустим, вы девочку воспитываете, ей всегда надо по-мягко, по-доброму объяснять. Как только голос повысили, нажали на девочку, она обижается и уходит сразу, все. Потому что ей не нравится такое поведение. Ей нравится только нежное отношение. И она легко пойдет, поймет правду. Если вы хотите девочке что-то объяснить, вообще не проблема. Просто по-доброму ей разговаривайте, она всегда поймет. Но мальчик совсем другое дело, понимаете? Если вы мальчику говорите, не проказничай, это не делай, то не делай, то это все бесполезно. Он будет дальше это делать. Потому что мальчику не надо рассказывать сказки. Его воспитывать надо с помощью поступков. Ну, допустим, мальчик напроказничал, берите его за руку и сразу ведите в угол. Он говорит, мама, куда мы идем? Идем в угол, ты наказан. А почему? Ну, потому что ты напроказничал. А что делать, чтобы мы не пошли в угол? Ничего не сделать. Сейчас постоишь в углу, потом не будешь проказничать. Все, он поставил в углу и как бы не проказничает, потому что он знает, что выхода нет. Если же выход есть, то тогда он найдет этот выход и будет проказничать дальше. Потому что он мальчик, он понимает только поступки, он не понимает слова. Женщина же понимает отношения, понимает любовь. А мужчина понимает только силу, потому что он для силы родился. Если ему как бы говорить, ой, мой хороший, не проказывай, да это ему все, знаете. Поэтому и мужчину также надо воспитывать, понимаете, вы ему говорите, пожалуйста, так не делай, да это все бесполезно. Вот если вы с ним не разговариваете, допустим, день-два, тогда он поймет, что что-то не то. А если вы ему что-то говорите, то это все бесполезно. Мужчина понимает только поступки, женщина понимает только нежность. Будем завтра об этом говорить. У вас все хорошо, вы сейчас обижены на судьбу, у вас там раздрайв идет. Вот. Вы обижены друг на друга, все плохо. Я легко лишу сейчас вашу проблему. Я вижу, как что-то сейчас у вас происходит. Она обижена, вы обижены, все плохо. Вы придите к ней и скажите ей, слушай, я лекцию послушал, там один приехал, там один этот бродяга такой заезжий. Вот, он приехал, ну, Карл классную вещь сказал. Он сказал, что я должен сказать, что ты правильно все говоришь. А я неправильно. Вот ты правильно все говоришь. А я неправильно. Вот он так сказал. Ты вот права, что я тебя обижаю. Я тебя обижаю на самом деле. Я не прав абсолютно. В чем вы не правы? В том, что вы ее обижаете, не правы. Все остальное не надо говорить. Надо говорить именно о том, что вы ее обижаете, потому что для нее важны отношения. А вам, для вас нужны принципы, да, какие-то. Так вы не говорите о принципах, вы говорите об отношениях. Вы говорите, Олег Геннадьевич сказал, что я вообще не прав в отношениях с тобой, я тебя обижаю, вижу себя, строго веду себя с тобой. Нежности никакой нет, ласки никакой нет. И поэтому я вот извиняюсь перед тобой. И сразу все наладится между вами отношения, 100%. Или вы уже не можете с ней поговорить, уже не вместе? Что произошло-то? Мужчина. Мужчина, мужчина. Сзади.
Они уже не вместе.
Да, я тоже чувствую, что уже поздно. Я почувствовал сейчас. Ничего страшного. У вас очень много еще возможностей впереди. 100% все наладится. Не скучайте, не тоскуйте, не печальтесь. Все будет нормально. Мы живем только для знаний. Придет время, и вы научитесь. Если вы хотите правильные отношения строить, у вас обязательно получится. Вот все женщины в этом зале вас благословляют на то, чтобы вы научились вести себя женщинами. И больше того, я вам скажу такую вещь. Если вы захотите, она к вам вернется, эта девушка. Я чувствую так. Но она сильно обижена на вас, и 3 месяца еще она не сможет вернуться. Но если вы будете делать то, что я скажу на следующих лекциях, молитву читать, просить прощения, прощать, думать хорошо о ней, то она может вернуться. Это очень, очень вероятно в вашей ситуации. Это мое мнение. Я много раз видел это, как это происходит. Иногда бывает, человека невозможно вернуть, но ваша ситуация может. Вот у девушки ситуация другая, там невозможно человека вернуть. Ну, нет, вот у той сзади. Но ей Бог дал, ну, возможность еще лучше. То ли она уже получила такого человека лучше, то ли она скоро получит. Я не знаю, мне трудно сказать, но я знаю, что в ее жизни будет лучше человек однозначно. Поэтому печалиться не стоит. Да? Что вы хотите? Уже есть такой человек?
Нет, есть такой человек, не знаю, там мы начали разуметь, мы начали слить.
Она может как бы вернуться назад к мужу, но он ничего не понимает, ничего как бы не слышит.
Может, вы можете вернуться. Вот я и чувствую, что может быть лучший человек в вашей жизни. Поэтому вам надо вернуться к мужу. И это будет другой человек уже. Если вы будете правильно с ним себя вести, он поменяется. Можете вернуться. Верните, значит. Завтра продолжим мы с вами эту беседу в начале лекции. Вы подумайте о том, что я сказал. Задайте мне каверзные вопросы. Скажите мне, что за человек, что он вообще вытворяет в жизни. И я вам объясню, почему надо вернуться, и что будет, если вы не вернетесь, и как надо вернуться, и что надо сделать, чтобы он изменился. Продолжим завтра с вами об этом говорить. А сегодня у нас следующий вопрос.
Kaj pa recimo, če se ženska rodi že s preveč moške energije in je to v njeni naravi, ne, se pravi, da bolj reagira na, na vzgojo moškega principa, trdo. Preveč moške energije, skratka. A pol tudi, a ne, kako potem?
Что делать, когда в женщине уже столько мужской энергии, что это стало ее природой? Что как поступать в этой ситуации?
Вы очень чистая, нежная, ласковая и светлая женщина. У вас нет никакой мужской природы вообще. Просто есть одна проблема. Когда женщина живет неправильно, когда она устает от жизни, то в ней начинают проявляться мужские качества. Вот когда мужчина слабеет, в нем женские качества проявляются. Когда женщина слабеет, в ней мужские качества проявляются. Я завтра вам об этом расскажу. И если вы будете правильно жить, поменяете образ жизни, то все ваши женские качества, которые я в вас вижу, у вас их вот так вот, они все у вас выйдут наружу. И вы станете счастливы в своей жизни. Просто сейчас вы истощены. У вас очень сильная усталость от жизни. Поэтому в этой усталости женщина начинает другие качества проявлять. Мы завтра будем об этом говорить. У вас просто усталость. Ну, то есть женщина по-женски, женственно может вести себя только когда она имеет на это силы. Любая женщина знает, что иногда у нее кончаются силы, и она говорит мужу: «Слушай, я не буду как бы сегодня о тебе заботиться, ухаживать, потому что у меня просто нет сил». И мужчина может подумать: «Ты у меня что, вообще женщина или не женщина? Где у тебя женские качества?» Мужчина точно так же, он может сказать жене: «Слушай, я так устал, я много работаю, и сегодня я не как мужчина буду себя вести, а просто я буду немножечко расслаблюсь и буду хныкать, капризничать, ты уж меня прости». Ну, то есть, когда мужчина слабеет, теряет силы, он ведет себя как женщина. А женщина, когда теряет силы, она начинает вот так вот. Почему так происходит, вы завтра узнаете. Я вам объясню, что у человека есть два психических цилиндра, наружный и внутренний. Наружный у мужчины очень сильный, но очень нежный, мягкий, внутренний. А у женщины внутренний психический цилиндр очень сильный, крепкий, а наружный очень нежный, мягкий. И я буду вам подробно рассказывать, как это действует все. И вы тогда поймете, почему так происходит. И никаким мужчиной вы не стали. Вы как были женщины, так и остались. И ваши женские качества мне видны. Они очень хорошие, классные. Вот. И достойны любви и хороших отношений. 100%. Я вам могу рассказать про ваши женские качества. Я уже сказал. Вы очень верный человек. Вы не бросаете никого. У вас есть сердце желания быть верной. Дальше у вас есть чистое такое восприятие к людям. Вы чувствуете человеческую чистоту. Вы не ошибаетесь в человеке. Вы чувствуете человека в сердце. Вот. У вас есть желание заботиться. Вы заботливый человек. Если вы, допустим, видите человека, нравится человек, вы для него готовы все сделать в жизни вообще. Ну, то есть у вас только женский качеств просто море. Поэтому все нормально. Просто вы устали.
Как вообще придет на свет утрок, пунчка с мощной энергией? Как
вот
что делать, когда уже рождается девочка, но она уже сразу рождается с мужскими качествами? Что тогда?
Как? А не с нраву?
Надо ли это природе?
Это очень важный разговор. Девочка никогда не рождается с мужскими качествами. Девочка рождается напряженная. Вот точно так же, как есть ДЦП, аутизм, недоразвитость речи у детей, физическая недоразвитость. Точно так, это все идет от напряжения психики. Точно так же девочка, особенно той, о которой вы говорите, она просто напряжена. У нее сильное напряжение внутри. И это напряжение истощает. И в результате в ней проявляются мужские качества, хотя она соткана из женских качеств. Нужно просто убрать это напряжение. Это чисто вопрос лечения. То есть эту девочку надо теплые ванны вечером принимать или в тазик теплой водой ее сажать, если она маленькая. Вот. Нужно ее гулять с ней, на природу ходить. Нужно в бассейн ее водить, если есть секция такая, где плавание, чтобы ее расслабляло там. Нужен контакт с водой. Вот. Нужен лес. Лес расслабляет. Вот. То есть ей не хватает вот этой энергии природы. То есть она очень напряжена просто внутри. И это напряжение ее делает такой жесткой, грубой, категоричной. И кажется, что у нее много мужских качеств. Но у нее просто нет, не хватает психического здоровья. И все. Это то, о чем мы завтра будем говорить. Да? Угу.
Мы сегодня разговаривали про...
Потом, да, с вами потом.
Самореализацию женщины в отношениях и мужчины в трудовой деятельности.
Надо там перебыть, да?
Что пришло время поработать, то есть, ну, выкинуть на работу.
Супер вопрос. Как пришло время, ну, как женщине понять? Кстати, у нас лекция там все следят. У нас закончилась уже лекция или еще нет? По времени. Что там? С временем, что у нас? Когда у нас? Кто организатор, когда заканчивается? Пол девятого, а сейчас? Уже закончилась лекция. Ну, давайте тогда завтра мы с вас начнем. Да. Я последний вопрос, и как бы мы до завтра расстаемся. Я надеюсь, что вы счастливы, все нормально. Итак, ответ такой. Смотрите, женщина ходит на работу для того, чтобы снять с себя нагрузку семейной жизни. Женщина очень сильно устает психически от семейных дел, и ей нужна работа. Нужна работа для того, чтобы там почувствовать счастье, вот, творческой деятельности, общение с людьми, почувствовать себя человеком, а не рабом семьи. Понимаете? Женщине нужна работа обязательно. Если детки маленькие, уже ничего не сделаешь, придется дома сидеть. И поэтому женщина, когда детки маленькие, она просто рвется из дома в какой-то момент, она уже там не может, потому что она в дома отдает силы. Ей нужно где-то их восстанавливать, где-то общаться с людьми. Мы завтра будем говорить об истощении человека и о том, как копить силы, как восстанавливаться. Потому что проблема ведь не в том, что вы хотите поменять свою женскую природу на мужскую, как бы вы хотите просто...
Предложили работу, которую я вообще не искала.
Но вам же хочется из дома убежать чуть-чуть и как-то так снять с себя напряжение, правда? В этом причина глубокая.
Мне совершенно спокойно и в том варианте. Даже мне нравится делать дома. Но и на работе,
ну, тоже. Ну и тогда вы решайте, если вы не устали дома, можете не работать. Но в основном женщины убегают. В основном женщины убегают, потому что они устают от напряжения вот этой атмосферы семейной. Это результат усталости просто.
То есть если спокойное отношение, то можно...
Да, можно и не работать. Если вам хорошо дома, вы не устали. Бывает, женщина просто уже... Поднимите женщин руку, кто уже не дома, не может, там уже все устало уже. Нужно что-то идти куда-то, где-то пообщаться с кем-то, там что-то сделать, иначе просто невыносимо. Такие женщины тоже есть, и это нормально. Все устают, женщина не отдыхает дома, она там работает. Какая женщина дома отдыхает? Она приходит, начинает что-то делать все время. Там ее работа.
Мне конкретно.
Вам конкретно? больше общаться с природой.
У вас на природе молюсь.
Все, все тогда, все, все отлично.
Про работу?
Ну, можете устроиться на работу, вы там долго не будете работать. Поработайте, бросите. Все, мои хорошие, счастья вам, всего доброго, спасибо вам за все, что пришли на лекцию. Я очень благодарен вам, вы меня не знаете, просто это очень признак разумности большой. Не зная человека, прийти к нему, слушать 3 часа, непонятно кого. Я вам очень благодарен за это. Спасибо вам большое, будьте счастливы.